Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне, друг Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 38 минут, вторник, 26 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Даша, здравствуйте. Здравствуйте. Вот происшествие, которое произошло на Винский и Новый Арбат, это, знаешь, там же место такое какое-то... Вот это ж там же задавили тогда людей в августе 91-го. Ровно там, под Новым Арбатом на Новинске, там же шел танк.
Да.
Вот этот танк задавил человека. Ну вот. Значит, а тут НАТ, да, он пытался уйти, насколько я понимаю, был на разделительной полицейский, ГИБДД, и машина в него врезалась. Я считаю, что тут произошло как бы сразу несколько важных вещей. Да, вот в этом событии несколько важных событий. Во-первых, конечно, 32-летний парень погиб.
Да.
Человек, которому жить. Надо было бы жить и служить, и работать. И он погиб. Это отвратительно, это очень плохо. Это не на войне, он погиб не на войне, а посередине столицы. Что там? Он оказался на пути правозащитников правой руки. Да, помнишь Снафи это, да?
Нет, не помню.
Да, в Снафи там есть правозащитники правой руки, правозащитники левой руки, которые охраняют, значит, там, его величество. Вот. И вот этот вот он оказался на пути правозащитников правой руки каких-то, да?
Каких-то. Разделительной полосе, да, между правой и левой рукой, видимо.
Нет, но это вот страшно то, что он погиб не на войне. Он мог бы защищать родину, этот парень 32-летний. Он мог бы лечь где-то под танк вражеский, понимаешь? Нет, его убили просто потому, что им надо было очень быстро. А куда быстро? Вот это интересно. ФСБ расскажет нам, куда они ехали?
Да нет, конечно. Они сразу скрутили номера, сразу скрутили мигалки.
Нет, ну понимаешь, почему? Да если бы было объяснение, вот если бы...
А какое может быть объяснение?
Я скажу. Ответственное задание. Нужно было арестовать шпиона. Шпион уходил, вот в данный настоящий момент, вот условно говоря, ФСБ убило полицейского. Например, да, предположим.
Да.
Предположим, я предполагаю, потому что эти номера по базе, обычной открытой интернет-базе, это номера ФСБшные, вот эти, вот этого парня, который был, сейчас я скажу, какой, А-896-МР-97, ну, вот этот Мерседес, который убил человека, А-896-МР-97, вот представь себе, что они объясняют нам, говорят, вы знаете, мы убили 32-летнего парня, полицейского, МВДшника. Ну, дело было так. Значит, вражеский агент должен был вылить биологическую бутылку с биологическим оружием в водохранилище Истринское.
Угу.
И он уже вот занес руку, и мы понеслись. Ну, понимаешь, что у меня?
Да.
И вот эта рука агента, иностранного агента, рука, она... Идет медленно, slow motion. А эти несутся. И у них пистолеты. Конечно, они убили полицейского по пути. Но говорят, брат, они кричат в окно, брат, мы убили тебя. Но сейчас мы спасем 10 миллионов человек. Понимаешь? И вот это, а он slow motion, враг. Он пытается биологическое оружие вылить в Истринское водохранилище. Но нет! Ему не дадут. И это вот ФСБ несется, 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 убивая по пути время от времени полицейских.
Ну, как в американском кино, в погоне погибают.
Не обязательно, надо сказать, там всем полицейским, да. Нет, ну сколько там, 5, например, 6 полицейских убивают по дороге. Но спасают 10 миллионов. Тогда они должны нам объяснить, ФСБ, пусть объяснит. Мы убили полицейского.
Но они очень скромные, Сергей.
Что? Мы убили полицейского, чтобы спасти город. Пускай он погибнет, пускай он погибнет, пускай он погибнет. Мы город спасем. Понимаешь, о чем я говорю? Спасем. Ну, и наоборот. Идет вражеский шпион, весь этот самый, с монобровью, как Аношка выражается, с монобровью. С монобровью, с бородой такой, шепчет что-то про себя по-арабски.
Да.
Класть бомбу в самолет. И опять ФСБ должна успеть. Бежит, бежит, бежит. Агент, да? Агент. Несется. И убили полицейского. Ну, хорошо, ну что делать? Они спасли 300 человек в самолете.
Да, и теперь он скромный, преданный долгу, будет молчать о том, что он спас 10 миллионов человек.
Да. Но если ФСБ молчит, убили полицейского и просто молчат, то мы тогда спрашиваем, а может вы ехали просто на ужин? Картошечку покушать жареную на сальце. Пожарили картошечку на сальце со шкварочками. И по дороге хлопнули полицейского. 32 года, парень еще мог бы жить, и рожать, и служить, и родине служить, и вам бы служить, и так далее. Правда же? Но вы его убили. Но убили ради картошечки на шкварочках. Тогда это уже вопрос, может, и сомнительный. Думаешь, смотря какие шкварки. Бывают разные шкварки. Может, оно стоило, а может и нет. А? Ну, я серьезно говорю, ну, как-то странно все это. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Сергей, я знаете, что хотел сказать?
Да.
Вот мне интересно, сколько еще должно либо там смертей, либо просто наступить, чтобы наконец-то кто-нибудь один вошел бы в историю, поверьте мне, если бы он поставил бы разделительные ограды вот на Арбате, на Кутузове.
Да.
Мне кажется, он бы в историю вошел реально бы.
Да, но нельзя.
А почему? Вот до какой степени? Что
вы? Правительственная трасса.
Смотрите.
Там же выделенная трасса.
Значит, давайте с вами рассудим. Ну вот я вам отвечу.
Плохо слышно, это нормально.
Извините, это обычно у меня тут плохо слышно, а сейчас, когда я стал орать, лучше?
Вот не на капли, но это, видимо, такая связь у вас. Ну, бог,
связь скверная. Смотрите, я вам расскажу, как я вижу ситуацию.
У вас же новая студия, ну ладно.
Она чем новее, тем хуже связь, понимаете?
Все, молчу. Ага.
Так же и в Москве с разделительными. Слушайте, тема такая. Значит, если туда должны ездить первые лица в Кремлин. Кремлин, Раша. Кремлин, Москва, Раша.
Но
значит, они
же не...
они ехать должны на скорости 140 км в час и выше, чтобы...
Перекрывают, я вас поправляю. Для этого же перекрывают и
да.
Отрезают всю дорогу, все полосы.
Они должны ехать 140 и выше, располагая всеми полосами, а вы разделительную хотите поставить. Нельзя. Почему 140? Чтобы прицельно нельзя было вести огонь. Чтобы нельзя было прицельно вести огонь по кортежу. Вы спросите, а можно ли летать на вертолете? Отвечаю, можно, но трудно, потому что птурсом сбить ее еще легче, чем стрелять по едущей машине. Понимаете, в чем
нет,
дело?
Нет, Сергей, ну это неправильно.
Правда. Ну, послушайте меня.
Но они же не едут 140, нельзя? На самом деле.
Они едут 140.
Ну, на Кутузе, может быть, но вот в городе-то они, в смысле, уже там на подъездах.
Они едут.
К Кремлину.
Есть какая-то расчетная скорость, я ее не знаю точно. Но говорят, что больше 120 или больше 140, при которой сложно вести прицельный огонь. Противотанковыми какими-то ракетами. Помнишь, стреляли в Шеварнадзе?
Да.
В Шеварнадзе стреляли из противотанковой в его «Мерседес» бронированный. А сейчас я скажу, я к нему ездил сразу после этого. Это был как бы не март. О, Господи, какого же года? 98-го? Я... Помню, что Примаков радовался наш. Он тотчас появился у нас, Евгений Максимович Примаков.
9 февраля 98-го года?
98-го.
Это Тбилиси.
Тбилиси, абсолютно верно. И Примаков тотчас появился на телевидении, на русском, со словами, а если вот так вот выстрелить, вот если вот такой ракетой выстрелить, то пробьет Мерседес, значит. Вот, то есть Примаков радовался тому, что было покушение на... Шеварнадзе. Публично по телевизору. Очень смешно. А я ездил тогда к Шеварнадзе, Помню, как-то мы сидели, он такой был, он подарил мне ящик саперави. Саперави поставил тебе в багажник, сказал я. Будешь ужинать, и вот саперави у тебя. Вот он такой был тихий, он такой очень задумчивый. Ну ладно, значит, не это, Шеварнадзе расстреливали. Весь Тбилиси удивлялся тогда, что Шеварнадзе выявил из машины и довел до своего «Жигуленка» или там какого-то машины сопровождения, армянин. Они говорят, удивительно, что нашего президента спас армянин. Они, я говорю, как это так? Этот гаишник, что он спас Шеварнадзе, он армянин. Я говорю, так что такого? Они говорят, ну так удивительно это, что армянин спас нашего президента. Они все время очень удивлялись, что армянин мог спасти президента.
Ну, так армянин это тбилисский.
Тбилисский, тбилисский. Конечно, но он говорит, армянин и спас, говорит, президента. Вот как это может быть? Удивительно, они говорят. Я говорю, хорошо. Правда. Значит, слушай. Расстреливали кортеж Шеварнадзе.
Кстати, покушение на Иосифа Орджоникидзе, вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе, провело 20 июня 2002 года у поворота с Рублевского на Можайское.
С Рублевского на Можайское. Там под мостом, совершенно верно, его стреляли. Но его стреляли не из противотанковых. Нет. Нет.
Но у него была бронированная. Сейчас.
Да, у него была бронированная либо Nissan Maxima, либо Toyota Camry. У него была бронированная якобы скромная машина у Орджоникидзе. Я помню очень хорошо этот случай.
Из 5 ПМ и пистолета-пулемета Стечкина.
Ерунда, короче. Угу. А по Шеварнадзе стреляли ракетой. Ракетой противотанковой. Значит, почему кортежи будут носиться по Кутузовскому и по, соответственно, Новому Арбату по всей ширине? Почему? Потому что и разделительную невозможно поставить. Потому что им нужно достичь скорости, при которой расстреливать кортеж из противотанковых орудий, из противотанковых ракет будет затруднительно.
А можно было бы уже
прорыть
уже какой-то канал секретный.
Тоннель навсегда.
Тоннель, да, и навсегда, и который никто
и все,
никогда,
и все,
нигде, и все.
Или достичь такой экологии и условий в Кремле, чтобы можно было никуда не выезжать. Жить в Кремле просто. Жить в Кремле, как Сталин. Жить в Кремле. И никуда не ездить, ни в какие горки, ни в какую Колчугу, ни в какую, значит, понимаешь, да?
Ну да.
Ну не ездить в Колчугу, сказать, понимаете, мы в Колчугу не хотим ездить.
Хорошо, организовать какой-то микроклимат в Кремле.
Абсолютно верно, микроклимат.
Как
рядом в Заряде. В Заряде есть микроклимат, и в Кремле бы был микроклимат. На тебе лето, на тебе зиму, что хочешь, то и включай. Подошел, включил, и все. Значит, поэтому всегда это будет вот так. И всегда там будут носиться, больше того, поскольку там президент, то люди с апломбом, люди с высокой самооценкой будут стараться селиться рядом с президентом, ну, селиться в том же направлении, где президент, на Рублевке и так далее, да? И поселившись рядом, они будут стараться в своей стати, в своей осанке, в своей повадке приближаться к президенту. Ну, они имеют дерзость потом ездить, так сказать, кортежами тоже, по три машины. Ты знаешь, что банкиры едут по три машины? Знаешь, что это значит, да?
Нет, не
ну
знаю.
Как, идет передовая, чистит ряд.
Так.
Передовая машина. Затем идет машина с шефом Mercedes S-класса или Майбах, или что-то в этом роде. А за ними идет машина, как это сказать, такая, ну, которая отсекающая машина. Тоже вторая отсекающая машина, тяжелая, которую отправляют драться, если что-то. Я знаю это очень хорошо, поскольку много ездил. Значит, ее отправляют драться. Если кто-то виснет, или кто-то пристает, или кто-то пытается виснуть, этого отправляют разобраться. Ему говорят, разберись с ним. И тот вплоть до тарана, идет на таран. Вплоть до тарана. Ну, он его отсекает, давит, тормозит, так сказать, мордует. Вплоть до тарана. Идет на таран, если надо. Ничего страшного. Это административное правонарушение. Ничего страшного. Машину можно еще одну купить. Такую же через 20 минут. Нет проблем. Понимаешь? Значит, это не вопрос. Но это там мастера своего дела и прочее. В три машины ездят они, подражая президенту. Пытаются подражать.
Я понимаю, но был же закон, как несколько лет назад принятый, запретили мигалки практически всем.
Ну как запретили? Сократили до 1000. Сначала там до скольки-то, а потом еще до скольки-то, а потом все-таки 1000. Понимаешь?
Потом все-таки тысяча.
Конечно.
Ну, кажется, и больше, на самом деле, чем 1000. Никто не считает.
Я не знаю. Просто. Если стоять у библиотеки Ленина и смотреть на реверс, на полосу реверсивного движения, так ты видишь одни сплошные мигалки. Одни сплошные мигалки, которые несутся нескончаемым потоком. 1000, а может, они по кругу носятся, и у нас такое ощущение, может быть, у нас ощущение, что их много. Понимаешь?
Может быть.
Значит, я хочу сказать, что возникает несколько проблем. Вот давай просто опишем их. Первая проблема. Страшно жить в городе на пути следования сверхъестественных людей. Ну, есть просто люди, да? И там страшно.
И так-то страшно.
И там страшно. Там дебил на роликах может вписаться в тебя, когда ты едешь на велосипеде. Есть дебилы на роликах, или ты идешь пешком, и дебил на велосипеде тебя въезжает. И так страшно.
Или
хорошо.
Или таксист на остановку въезжает.
Совершенно верно. И так страшно. Но есть еще сверхъестественные люди, для которых закон не писан, потому что они заняты сверхъестественным каким-то промыслом своим, отдельным, который нам не понять, ублюдкам и так далее. Мы должны посниться и все, и спокойно не рассуждать. Значит, эти сверхъестественные люди будут носиться по Москве на сверхъестественных скоростях, потому что они торопятся куда-то. Понимаешь, может быть, картошечка на шкварочках где-то их ждет. Может быть, котлетки там тещица сделала или там, я не знаю. Понятно, да? Значит, они должны нестись 140. И это положено им, потому что у них есть мигалка, а значит, они могут убивать. Они могут убивать. Это первое. Страшно жить в этом городе. Страшно жить в таком городе. Это первое. И это, конечно, контрастирует с городом, который строит сейчас Собянин. Потому что Собянин хочет построить город приветливый. Собянина цель — построить приветливый город. Приветливый такой, знаешь...
Френдли.
Да, то есть похожий на там Париж, понятно, да? В Париже воющих мигалок я не видел. Ну, ни одной. Ну, я серьезно сейчас говорю.
Ну, я слышала, но не так часто.
Я вижу, но скорая помощь. Там запрещено скорым помощью без мигалки и сирены. И ты слышишь, вот в Мадриде, особенно если ты рядом с больницей, с какой-нибудь скорой помощи, так там постоянно они идут с мигалкой и с сиреной этой скорой помощи. Там даже квартиру, мне кажется, тяжело жить, если ты живешь, там же день и ночь эти с сиреной они несутся. Значит, но никаких чиновников с сиреной в Мадриде нет. Ну, их просто нет, и все. Ну, как бы, просто нет. Может, есть, но видеть невозможно за неделю, за две, за три. Увидеть ни одно невозможно. Понимаешь, в чем дело? На Манхэттене. Может, они и есть, но увидеть невозможно. Ну, нет, их просто нет. Ни одной чиновной машины с мигалкой. Полицейские есть, скорые есть, чиновников нет. Никаких нет, вообще нет и все. Не знаю. Куда они там их девают, черт его знает. Как они жизнь свою настроили. Значит, Москва такой город страшный, где тебя убивают люди, преисполненные высших целей. Люди преисполнены высшей цели, ты преисполнена низшей цели. Понятно? Да. Наша задача жрать и срать и умереть, когда велят. Понятно? Наша задача гражданская. Ну, как доблесть наша, как граждан страны. Жрать, срать и умереть, когда прикажут. Правильно? Товарищ Доренко, я... Расшить его, взять гранату в зубы, лечь под танк. Расшите, я да. Все, вот это мое... Правильно я делаю? А чего же я жрал и срал столько лет?
Так точно,
расшите, приступить. Все, я должен лечь под танк. Моя цель, я для этого рожден. Я рожден, чтобы лечь под танк, как и каждый русский человек. Мы должны лечь под танк, когда велят. Ну, не сразу велят, но когда-то подойдут и велят. Ты должен быть готов, внутренне. Ну, ты ж патриот или что, или говно собачье. Правильно? Хорошо. Значит, я так вот исхожу из этого, что город страшный, жить страшно. Первое. Вторая деталь. Город контрастирует с тем, что строит Собянин. Мы приветливые, мы хорошие, мы европейцы. Хрена, мы не европейцы, а мы ж машины-убийцы. Машины-убийцы.
Да.
Значит, Сергей Семенович, вы в неправильном месте строите хороший город. В неправильном месте. Сергей Семенович, вы избрали идею построить хороший город, поназвали здесь американских архитекторов, французских, американских, всех. Это у вас нелепое, не нужно этим заниматься. Всю эту хрень вашу, хорошую, добрую и приветливую, опрокидывает АМР. АМР опрокидывает, потому что это не приветливый, это очень злой город, который убивает. Поэтому ваша приветливость здесь не приживется. Это другая земля, Сергей Семенович. Здесь за приветливость только наказывают. Понятно, да? И, наконец, третья проблема. Это отношение МВД и ФСБ.
Ну, то есть теперь обострятся
межведомственные отношения. Я так правильно понимаю, вчера подъехали 6 машин ГАИ. 6. Чтобы не дать уйти. 6 машин. И еще 2 из МВД. Вот люди описывают. Я не знаю, правильно ли люди описывают, чтобы, но люди описывают, чтобы не дать уйти.
Или со страху.
Чтобы не дать уйти.
От того, что непонятно, что делать.
Не, чтобы не дать уйти. Чтобы не дать уйти. Потому что мог уйти. Значит, приехало 6 машин ДПС по некоторым описаниям, и еще 2 из министерства какие-то МВДшные. Еще 2 полицейские машины.
Угу.
То есть, чтобы не дать уйти за убитого полицейского, приехало, по некоторым данным, до 8 автомобилей с офицерами МВД.
Но номера это очень... были скручены.
Знаете, после да, номера были скручены, но неважно, там документы-то были. Хорошо, давайте после 9 потом обсудим, ладно, все эти параметры. В движении.
Подъем. В движении.
5 баллов, и мы видим проблемы большие в Химках. Вот, Ленинградка до Химок, до Шереметьево 2, там авария, очень тяжело входит в город. Перед тоннелем 2 аварии на Новой Риге, что-то наладились они биться, товарищи, а? Что это вы наладились? И перед Рублевкой, после Рублевки стоит Можайка, потом, значит, уже до Парка Победы, до Поклонки стоит все. Хорошо, и Волгоградка стоит перед текстильщиками, новости. Девять часов 6 минут, вторник, 26 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорри, ведущая этой программы. Мы возвращаемся к казусу с Москвой. Да, действительно, вчерашнее происшествие ломает полностью имидж Москвы как приветливого европейского города или города мирового значения. Конечно, это не приветливый город, это город, где убивают
ломают
на дорогу.
Ломают периодически причем.
Да, дело в том, что я должен сказать, что московские власти, и окружившие Собянина урбанисты выстраивают город и концепцию города как города приветливого, где вы можете быть спонтанно. В чем отличие любого русского города от любого средиземноморского города, кроме климата? В чем отличие? Принципиальное отличие. Принципиальное отличие в том, что в средиземноморской культуре города, их населенные пункты полны спонтанной уличной жизни. Спонтанная уличная жизнь. Понятно, да?
Да.
Это ключевое отличие от русских городов исторически. Русские города
угрюмые,
они лишены уличной жизни, ее нет. Люди живут в коморках своих, в тесных, страшных коморках, где они на кухне едят друг друга. Иногда буквально, если это на Кубани. Они едят друг друга по своим крошечным грязным кухням и так далее. Понимаете? Значит, и они лишены спонтанной уличной жизни. Современная московская власть строит город как город открытый, город со спонтанной уличной жизнью, невзирая на климат, что не бесспорно, что не бесспорно. Однако имидж приветливости присущ Москве при Собянине и культивируется. Имидж приветливости.
Он, скажем так, насаждается.
Он насаждается вопреки угрюмым москвичам. Вопреки угрюмой московской сволочи. Значит, это так. Но надо сказать, что все противники приветливой Москвы преуспели меньше, чем вчерашний автомобиль А... Сейчас, секундочку. А Mercedes-Benz S-класса. А-896-MR-97, который, по данным ТАСС, по данным источника ТАСС, телеграфного агентства Советского Союза, ТАСС, знаете ТАСС, закреплен за ФСБ, Федеральной службой безопасности. Вот этот автомобиль, если верно, что он из ФСБ, вот этот автомобиль ФСБ опрокинул усилия Собянина за там, последние 5 лет успешнее всех борцов с Собяниным.
Так.
Этот автомобиль ФСБ показал, что это город, где убивают на улицах. И это не приветливый город. Это не город, где люди на улице. Это город, где люди должны прятаться в грязные кухни и поедать друг друга. Это город угрюмых черных мерседесов, которые несутся с мигалками, убивая по пути полицейских. Понятно, да?
Может ли Собянин,
это
я имею в виду...
Это страшный город.
Московским чиновникам это невыгодно. Это понятно.
Невыгодно.
Могут ли московские чиновники Собянин как-то противостоять этому федеральным чиновникам?
Нет, не могут. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот, мне просто интересно, у нас же сейчас век цифровых технологий, да. А знает ли руководство спецслужб, что условно идет машина, и, например, только один водитель, и она существенно превышает скорость? Ведь в данный момент сотрудник подвергает себя опасности, казенное имущество.
Нет, ему, может быть, там никто не знает. А зачем они идут туда служить? Помните, какой-то был фильм американский, где комедийный, где герой говорит, а зачем я пошел в полицию? Ровно для того, чтобы парковаться, как мне взбрендит.
Это отлично, но руководство, оно же, получается, это дело одобряет все.
Да.
Мы думаем, что это в любой момент они...
Это кастовая привилегия, как вы не понимаете, это кастовая привилегия. Это кастовая привилегия. Если бы у них была кастовая привилегия мочиться вам на штанину, они бы мочились вам на штанину. Это кастовая привилегия.
А знаете, что сейчас будет?
Да.
Выяснится, что он шел, был только водитель, водитель был какой-нибудь пьяный, а на самом деле никакой
чиновник. Не, он не был пьяный.
ФСБшника...
Он был уволен позавчера.
Да,
он был уволен позавчера.
Угнал машину, а ФСБшников там не было.
Почему съехалось столько гаишных машин? Почему было от 6 до 8 машин по разным свидетельствам МВД? Я думаю, что они боялись, что он уйдет и не будет ответственности. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Сергей, здравствуйте, Артем, город Москва. В свое время отработал в ГАИ, там 7 лет.
Да.
Вот, смотрите, да, он ехал еще один без ЦСНовской машины, то, скорее всего, он ехал в гараж, да. Вот, и тогда уже будут последствия, потому что реально у них есть запрет на езду с маяками. Вот, когда они едут...
Скажите, какое последствия какие? Ну, уволят.
Нет, тут, может быть, и уголовка будет, на самом деле, там, если это ФСБшная машина, то это их гараж, и там, на самом деле, жестко, да, потому что они, в принципе, следят. Просто у меня момент такой, что он делал на разделительный, там был какой-то проезд, что он там стоял, да, потому что обычно на разделительный он выходит во время проезда. То есть это не первый случай, когда кого-то из двушки сбивает, это второй отдел ДПС.
Да, это которые вот сразу здесь тоже около Арбата сидят, второй отдел,
да? Которые обслуживают Кутузовский, да.
Вот, обычно... Скажите, пожалуйста, а почему 6-8 по разным свидетельствам машин МВД приехали на это место сразу?
Да, смотрите, меня гаишника попал двумя пульками, да?
Да.
Сбил у меня два пальца, кончика. Тогда приехала машин 10. Но здесь человек погиб. Естественно, приехал ответственный.
Да.
Вот по батальону там приехал комбат, там, например, да, там ротный.
Да.
Уже 3 машины. Плюс там ответственный по ГУВД.
Да.
Все стали съезжаться. Ну, нет, они не думали, что он скроется, как бы, и он не стал бы скрываться, да. Вот то, что номера стали снимать, это уже как бы, вот знаете, как само поведение после всего, вот это вот меня очень так...
Ну, скажите, а почему отгоняли телеканал «Россия»? Например, оператор телеканала «Россия» утверждает, что его запрещали работать.
Может быть, быть, из-за того, что машина ФСБшная, может быть, это вообще...
Ну, какая разница, послушай меня. Ну, вот давайте просто. Это просто со снятыми номерами Мерседес. Уже же никто не знает, что она... В этот момент уже никто не знает, что она ФСБшная. Представляете себе, машина просто черная машина. Ну, и все.
А вдруг узнают, вдруг кто-то ляпнет. А тут еще люди ходят, которые успели снять на телефон госномер,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
Вдруг машина ехала с пассажиром, да? То есть пересаживали пассажира. Вот, если пересаживали, то подъехали...
Нет, подъехала, я вам расскажу. Приехала вторая машина. Вот это стояла А-896 МР-97. А потом подъехала другая машина, из которой вышел чел, поговорил с полицией, поговорил с ДПС и уехал довольно быстро. То есть он недолго говорил. Ее номер тоже есть. А-800, сейчас я поищу, ну, в прессе есть, второй номер тоже.
800-я серия, это обычно, да, у ФСБшников.
Да.
Вот. Кто, да, на восьмерку начинается.
Да.
Вот. Но здесь поведение гаишников, вот я как бывший гаишник, да, там, я не хочу там обелять ГАИ, там,
да,
но мне стыдно за сотрудников, то, что они стали, у них погиб товарищ, да, ну,
да,
по сути, товарищ, наверняка, как-то
товарищ,
они
товарищ, ними, товарищ, да? Товарищ, да.
Товарищ погиб, товарищ, да. Да. И у них такое поведение, знаете, типа это, обмазывать водителя Мерседеса.
Ну, да.
Вот.
Ну,
я,
да,
бы, и вот это вот меня больше всего разозлило.
Они вели себя, как правильные роботы, в ущерб себе.
А,
да,
а двушка, это вообще отдельная такая, знаете, они там все прижаты и зажаты, потому что они там за свою жизнь столько удостоверений насмотрелись, да, что он,
да,
ну, там потом,
да,
он уже наизусть знает, как оно выглядит, каждое,
да,
удостоверение,
да,
там, начиная,
да,
там от ментовского, да, хотя мент гаишнику не кент,
да,
вот, ну и заканчивая там ФСБшнику, да.
Да, я понимаю.
Ну так вот они насмотрелись, да, этих...
Человек, жалко.
Да, спасибо, спасибо
они
большое.
Они боятся, естественно, теперь на всякий случай снимают номера и скручивают мигалки, потому что непонятно, что делать с этим.
Слушайте, просто я хочу просто вот в связи с этим случаем провести голосование, спросить, Москва с вашей точки зрения, город приветливый или угрюмый?
А, ну, она периодически приветливая. Вот бывают какие-то всплески приветливости.
Скажите, пожалуйста, я вот после этого убийства полицейского серьезно считаю, что зачеркнут имидж приветливости.
Так он периодически зачеркивается.
Зачеркнут. Имидж приветливости зачеркнут, потому что летит черный...
А почему именно этот случай?
Черный агент какой-то, летит агент, убивая полицейских. Это не приветливый город, это страшный город. Это страшный город, где Тартон Макуты, папаша Дювалье убивали людей. Знаешь папашу Дювалье?
Нет.
Нет. Папашу... Ну, прочитай, вот напиши. Папаша Дювалье. Дювалье. Тартон Макуты, они ходили в тогда очень модных темных очках. Это Гаити.
Угу.
Знаешь, Гаити. Был режим папаши Дювалье.
Франсуа
Дювалье. Да, открой мне, пожалуйста. Это, значит, я хочу голосование заладить. Давай, начать голосование.
Да.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, Москва город приветливый, 134-21-35, приветливый, открытый, улыбающийся, угрюмый, 134-21-36. Москва город приветливый, 134-21-35, угрюмый, убийственный, 134-21-36. Папаша Дювалье. Франсуа Дювалье, папа Док, он был врач. Кстати говоря, и Самора Машел был фельдшером, и Агуштини Нетто был просто доктор, он был врач. Затем государственный деятель, бессменный президент Гаити с 57 года до своей смерти. А Франсуа Дювалье, да нет, а где же Тарнтон Макуты? Тарнтон Макуты. Вот эти Тарнтон Макуты, они очень интересные были персонажи, именно эстетически. Они носили черные очки, очень красивые. Я помню, что когда я покупал свой первый Ray-Ban, я старался подражать Тарнтон Макутам. Серьезно
ну
говорю.
Ну вот они сейчас в очках в темных.
Где?
На фотографии.
Они все были в темных
очках? Нет, это не Тарнтон, так.
Это не те очки. Значит, я, когда покупал Ray-Ban, я дико старался походить на Тарнтон Макутов. Сейчас, Тарнтон Макуты. Извините. Тарнтон Макуты, добровольческая милиция национальной безопасности. Milice de volontaire de la sécurité nationale. Гаитянское парамилитарское формирование, ультраправая политическая группировка. Они соединяли функции эскадронов смерти, полиции, госбезопасности и политической организации одновременно. Очень хорошо, это правда очень мило. Но эстетически они были безупречны. Кстати говоря, папаша Дювалье ездил на 264-й Вольво. ты не знаешь. Я ездил на 264-й
Волге. Тоже подражаю.
Да, я полностью подражал папаше Дювалье, вы не поверите. Я ездил на 264-й Вольво, я брал ее у господина Маклашова, ныне преподавателя университета Дружбы народов, у господина Маклашова в Луанде. У него была единственная 264-я Вольво. Потому что другие Вольво, которые я брал другого господина Якунина, ну, не того Якунина, да, а другого Якунина, была 244-я Вольво. И 244-я была не как у папаши Дювалье, а 264-я была шестицилиндровая, была как у папаши Дювалье. Я ужасно гордился этим обстоятельством, правда, серьезно. Слушай меня, честно скажу, значит, а где же идеология практика? Тартон Макуты были инструментами диктатуры. А, он сравнивал себя с Лениным, обратите внимание. Дювалье заявлял, что он антикоммунист, похожий на Ленина. Вот это прекрасно. Тартон Макуты были ближайшим окружением диктатора. А где же про очки? У них были такие красивые очки, я всегда восхищался.
Экипировка, вот ниже.
Я всегда... Экипировка, где же? Вооружение, снаряжение. Тартон Макуты не имели униформы, носили гражданскую одежду. Особенностью Тартон Макутов были солнцезащитные очки. Господи, вот я дочитался, пожалуйста, это как я. Пожалуйста, солнцезащитные очки, джинсовые рубашки и соломенные шляпы. А среди запуганного населения Тартон Макуты поддерживали миф о том, что они не живые люди, а зомби. Поэтому Тартон Макуту невозможно убить. Аресты и облавы они часто проводили, нарядившись в белые балахоны. А они были вооружены также огнестрельным оружием, но также часто использовали... Мачете.
Ну, это для эстетики.
Мачет. Все проникнуто эстетизмом. И вот у нас по Москве несутся Тартон Макуты, убивая полицейских. Это говорит о том, что это неприветливый город. Это страшный город. Это город Тартон Макут. Понимаешь? Да. Ну вот. А Собянин тщится представить этот город как приветливый. Но это не так. Это неправда. Иначе вчерашний случай опровергает Собянина. Просто опровергает.
Но Собянин ничего не может сделать.
Собянин хочет, чтобы этот город был приветливым, но он не будет таковым. Нет, не будет.
Помимо них, еще же есть таксисты, которые въезжают в остановки. Есть автобусы, которые точно так же въезжают в остановки. Есть люди просто, которые сбивают людей.
Нет, но мы уже так... Мы хотим быть европейцами, понимаешь, в чем
дело? Есть те, кто не пропускает скорую помощь.
Мы тщимся быть европейцами здесь, в Москве. Например, мы улыбаемся друг другу. Когда меня пропускают на зебре, я улыбаюсь человеку в машине, он улыбается мне в ответ.
Но я всегда говорю спасибо, когда останавливаюсь
в
машине.
Да, но ты делаешь это со строгим видом, потому что девица. А я улыбаюсь широко, и мне улыбаются в ответ, и машут рукой, и я машу рукой.
Ты просто вас узнают, Сергей.
Нет, конечно. Мы просто пытаемся сделать этот город приветливым, понимаешь? Но я никогда не знаю, не окажется ли это Тартон Макута какой-нибудь в очках специальных.
Который газанет, только вы подойдете.
Который убьет меня просто, и все. Элементарно, понимаешь, я не знаю. 17% считают этот город приветливым. 17%. 83% считают, что это страшный угрюмый город. Москва страшный угрюмый город. 83%. Москва приветливый, доброжелательный город. 17%. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Конечно, город приветливый. Приветливый для тех, кто по упрощенной системе получает российское гражданство, для тех, кто, не будучи зарегистрирован, грабит, убивает, насилует. Они, правда, не на машинах, они пешком ходят. А вот для нас, для москвичей, он стал очень неприветливый.
А вы родились в Москве?
Да, я родился в Москве, и я вижу, какой он неприветливый. Я знаю, как одной женщине беременной, выходя из банка, она вышла, приставили нож к животу и сказали: давай деньги. Это был не водитель, а мэр, это был друг с южных республик.
Слушайте, подождите. Вот для них нужно... Я понимаю вашу боль. Скажите, пожалуйста, а ваши папа и мама родились в Москве?
Из Калуги приехали папа и мама.
Но все-таки не в Москве, видите, строго говоря. Не будьте таким злым, не надо.
Я не злой.
Ну, папа и мама приехали из Калуги, уже, значит, все, понятно, да, все. Ну, то есть, я имею в виду, ты знаешь, сколько в Москве людей, у которых оба родителя, и бабушки, и дедушки родились в Москве? И бабушки, и дедушки? Да, я просто скажу, сколько. 2%.
Ну да.
2%.
Я, наверное, 2 человек знаю.
Значит, слушайте, москвичей 2% в Москве. 2%. Это люди, которые родились в Москве, их родители родились в Москве, и бабушки и дедушки родились в Москве. Их 2%. если не ошибаюсь, может быть, меньше. Я, на самом деле, я боюсь ошибиться. По-моему, 2%. 7373, ну, 2, может быть, чуть меньше. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Масан. Я также родился в Москве, хотя родители родились не в Москве. Да?
Да.
Но смотрите, на мой взгляд, город неприветливый, и быть таким не может и не будет никогда. Да?
Да.
Ну, потому что, во-первых, город перенаселен,
да.
Во-вторых, город заточен под четко ориентированные цели, люди здесь живут, чтобы зарабатывать. Да? То есть нет такой жизни, как, вот, ну, например, там, в деревне, где люди могут спокойно там, жить сельским хозяйством, там, какие-то друг другу рассказывать байки, анекдоты там, по вечерам, ну, ходить друг к другу в гости. Здесь этого нет, да. Здесь все живут как роботы, да, вот встал по режиму, встал на работу, работа, дом, работа, ну, то есть пришел, поспал, опять на работу. И, конечно, такой график, он накладывает определенные вот...
Еще и большая дорога до работы, понимаете,
да,
3 часа...
Да, большая дорога, пробка.
Погода.
Три часа, да.
Сделка, еще что-то случилось, все на нервах, там, ну, все летят куда-то, не замечая других. И, ну, это вот, ну, мегаполис, но, к сожалению, не только Москва такая, да.
Ну, почему, подождите, не только Москва? Вот я утверждаю, что Москва в особенности такая, послушайте. Ну, давайте сравним, какой город вам ближе?
Нью-Йорк, давайте
Нью-Йорк,
сравним,
с Нью-Йорком.
Нью-Йорк,
да.
Города, то же самое. Да?
Нет, не то же самое. Ну, не то же самое.
Как не то же самое, не то же самое.
Ну, не то же самое. Нью-Йорк все делает в 1000 раз быстрее, чем Москва, но...
Нет, по КПД, естественно, там выше, но мы пытаемся подражать, пытаемся прийти.
Ну, например, наша дорога на дачу, которая отнимает 2 часа туда, 2 часа назад, и там бессмысленное времяпрепровождение, и сгорают наши выходные в результате, да? Нью-йоркец будет гулять по паркам, будет гулять по кафе каким-то, щебетать какие-то...
Нет, да.
Ну, вы видите...
По поводу вот этой ситуации, да, вот...
Да.
ГАИ сотрудникам, на мой взгляд, ну, если уже есть этот факт, если мы не можем это никак изменить и запретить, поставить разделительную, почему нельзя выделенную полосу сделать для них? Ну, я, например, был бы за, ну, пожалуйста.
Да, но они бьют друг друга и там убивают друг друга. Вы знаете, что...
Если бы была полоса специально для этого оборудованная, то этого бы не было.
Нет. Нет, послушайте, они друг друга убивают, потому что если полоса, они там рубят вот там Мерседес рубил БМВ 740-ю там.
А что убил... делал там сотрудник ДПС, да, он там ловил тех, кому ездить там нельзя, правильно же?
Ну, может быть, там и, а при этом очень многие едут, которым нельзя, конечно.
А многие едут, которым нельзя.
Многие.
Там ловят многие. Именно их.
Очень
то
многие.
Есть он там делал очень... именно эту работу.
На самом деле, очень многие, да, очень многие.
Вот, поэтому, если бы была полоса оборудована, и все бы четко знали, что там можно ездить, ну, кому можно ездить, и кому...
Да, знаете, чтобы люди, людям всем зашить такой чип, как в этом самом...
Нет, ну, камеры поставить там просто...
Кингмен, я смотрел, Кингмен сейчас, первый Кингмен смотрел, значит, надо сделать так, чтобы голова взрывалась. Например, вы заезжаете на эту полосу, а вам не положено, и у вас взрывается голова, и все. И машина тоже. И машина сразу испепеляется, и все. Ну а как? Потому что все будут заезжать на эту полосу. Все, буквально все. Понимаете? Ну а я еду по пробке. Вот слушайте, можно расскажу? Я еду по пробке. Значит, на Новом Арбате. Ряды узенькие. Между рядами. На мотоцикле. Еду на мотоцикле. У меня 74 сантиметра рога на моте. Не очень большие. 74 сантиметра, я считаю, не очень. Вот. Но где-то трудно протиснуться. Ну, я вот, так сказать, аккуратно, проявляя предусмотрительность, выезжаю на разделительную, что?
Ну, все-таки, ну,
мотоцикл.
Да.
Аккуратненько, проявляя предусмотрительность. Понимаете, как-то так вот, осторожненько. А? Ну, а что, как-то ехать надо.
Ну, страшно.
Да страшно, ну как страшно, ну тихонько едешь, зачем, гладь не надо.
Видите,
надо...
как каждый день риск какой-то.
Ну, я тебе объясню, ну, если ты едешь,
повыдим,
если, ты едешь по, если ты едешь рядом с пробкой 50, 60. Затормозить успеешь. Если ты идешь 140, ты затормозить не успеешь. Вот
мотоцикл —
вся разница.
Это отдельная история. Все-таки
мотоцикл, аккуратненько. Проявляя осмотрительность.
Вы можете маневрировать, да.
Я могу маневрировать, я могу быстро затормозить. У меня-то мотоцикл тормозит-то быстрее, чем машина. Быстрее, чем машина, понимаешь? Я в пол могу, с 40 км в час я могу в пол затормозить, просто как сивка-бурка. Понимаешь? Все, встань передо мной, как лист перед травой, да. Понимаешь, и все. 7373948. Это неприветливый город. Это неприветливый город. Вот и все. Вот мы строим парки, мы строим, сказать, там досуговые пространства, мы строим красивые, мы китайским туристам чимся доказать, что это город.
Что надо сделать, чтобы он стал приветливым?
Он не будет никогда приветливым.
Почему?
Он не будет никогда приветливым, потому что Россия, как бы, она устроена по-другому. Понимаешь? Оно устроено по-другому.
Да нет,
это попытка привить. Это попытка привить какой-то. Это какая-то кандиль-китайка. Понимаешь?
Если так настраиваться, постоянно.
Кандиль-китайку. Знаешь, такой кандиль-китайку. Да. Это этот самый Мичурин, значит, на китайку. Китайка — это дерево такое.
Да.
Китайка. Привил кандиль. Кандиль — это французское яблоня.
Ты китайка тоже яблоня.
Может, и яблоня. Я не знаю, а может и репейник. В общем, на китайку привили кандиль. И получилось кандиль-китайка. Вот Москва — это кандиль-китайка. Понимаешь? Это русский город, в первую очередь, русский город. А город, где нет гражданского общества. В смысле, страна. Страна, где нет гражданского общества. Страна, где народ-ребенок. Понимаешь? И вот в этом народ-ребенок, так сказать, есть какие-то подростки, которые вот они Тартон-Макуты такие-то, подростки-Тартон-Макуты.
Да, но есть оазисы, какие-то островки.
Это кандиль-китайка, дичка все равно прет все время, дичка, откорная прет дичка, а обрывать ее некому, потому что дичка — это природная русская вещь, дичка, китайка, она от земли идет, китайка, понимаешь? А мы говорим, опа, мы кандиль сейчас, вот кандиль у нас, хрена кандиль, китайка. Понимаешь? И вот и Москва такая, кандиль-китайка. На самом деле, китайка. И дичка. Понимаешь? А кандиль — это одна веточка, вот эта кандиль.
Прививать-то надо.
Да, ужасно страшно за нее, за эту кандиль.
Воспитывать-то надо.
Она вымерзнет ближайшей зимой, вся эта кандиль вымерзнет ближайшей зимой. Все. Вся эта кандиль-китайка обратится китайкой. Понятно? Ее кто-нибудь сгрызет к чертовой матери. Собаки, зайцы, не знаю кто еще, муравьи.
Вы сейчас про плитку говорите, да?
Я про
асфальт.
Я про все говорю. Я про попытку Собянина сделать Москву приветливым городом. Не будет ничего. Кандиль-китайка обратится китайкой. Потому что дичка ползет от корня. Дичка всюду. Дичка. Понятно? И Тартон-Макуты несутся на АМРах.
Сергей, и так депрессия. Новости. После отпуска.
Каннибалы. Не доказано, что они каннибалы. Давай про каннибалов поговорим. Мне очень интересно про каннибалов. Ну, значит, я должен сказать, что мы сегодня от папаши Дювалье и вот Артон Макут значит, двигаемся напрямую к этому самому, к угандийскому диктатору. Помнишь, был прекрасный?
Иди Амин, да.
Иди Амин, который держал в холодильнике кусочки. Он очень тонко нарезал. Очень тонко, совсем полосочка. Слайс, такие наподобие этих самых. Ну, совсем тоненько съедал, смаковал и так далее. Они все это делают для того, чтобы прожить подольше, ты знаешь? А был потом другой диктатор, который съедал в день, тоже африканский, он съедал в день 40 апельсинов. Я знаю. Ну, они находят какой-то один рецепт, какой-то один рецепт.
И следует строго диете.
Вот Иди Амин, он ел людей, же не просто так ел людей. А для того, чтобы обрести долголетие.
Да, понятно.
Для долголетия. А вот другой, сейчас уже забыл кто, он съедал, не Мугабе, нет, он съедал по 40 апельсинов. И считал, что это антиоксидант очень мощный, там, так сказать, там и так далее.
Африканский?
Очень правильно, как-то, да. Да, нет, апельсины, ну почему? Апельсины просто делают.
Я имею в виду
обычно.
Африканский диктатор или.
Африканский. Они все с прибабахом. И в этом смысле африканские диктаторы могли бы служить для нас уроком. Они все с прибабахом какие-то такие. Ну, и каждый со своим, понимаешь, как бы. Ну хорошо. Значит.
А что ест Собянин?
О, боже. Не знаю. Слушай, на Кубани семья каннибалов съела около 30 человек, но потом кормила курсантов человечиной. Причем курсантов кормили человечиной, как будто летных курсантов, потому что они жили в авиагородке. Как-то интересно и необычно. Я сказал бы, что это необычно.
Они кормили, потому что, собственно, супруга этого одного, в общем, в этой паре каннибалов, супруга работала медсестрой.
Медсестрой.
В летном училище.
В летном училище.
Подкармливала.
Отощавших курсантов.
Да, немощных.
Ну что, курсантик, стипендия кончилась, голубчик, ну что ж ты такой?
Яхонтовый ты мой,
тощий совсем, смотри, как щечки валились. Покушай вот мясо, пожалуйста, это из ляжки. Все так. Понятно? Ну вот. Так что на одном из снимков... Да, а урок, как их поймали, ты знаешь как?
Да, асфальт уклад.
Никому не давайте свои телефоны и не выбрасывайте свои телефоны, а кладите их под трамвай. Вот правда. Ну что, подумай.
А зачем вообще выбрасывать телефон? А почему нельзя было почистить его? Почему нельзя
это
было...
Это был ублюдочный телефон наверняка у него какой-то был.
Ну селфи-то можно было стереть, правда ведь?
Ну как стереть? Ты всегда стираешь. Ты о чем ты говоришь?
Сегодня...
Я беру старую Nokia. О чем ты говоришь? Есть такие вещи, которые сами всплывают самопроизвольно. Я беру старую Nokia 63-ю, которую использовал последний раз в декабре 2007 года. Nokia 63-я. Слышишь?
Так.
Достаю. Включаю. Захожу в СМС. Мне пум вываливается СМС декабря 2007 года.
Класс. Но это вы ностальгируете, правильно? Вы не выбрасываете.
Нет, там нет. Они вываливаются, откуда, я не знаю, из какой-то части памяти. Говорю, я стираю.
А, вы стираете, они все равно сохранятся.
Да, в том-то и дело. Потому что они компрометируют мою человека, с которым я переписывался. Uh-huh. Они компрометируют до известной степени. Ну да, чуть-чуть, слегка. Там какой-то флирт легкий. Ну вот, значит, и тем не менее, а я, пам, и опять вываливается. Да что ты будешь делать? Это на Nokia, я не знаю, откуда, из какого-то подраздела мозга и так далее. А если бы я ел людей в декабре 2007 года, например, ну кого-то съел бы.
Вот сегодня
вот бы. Вот это бы и вываливалось. Скрылось. Вот это бы, опаньки, иди сюда.
Так, а вы предусмотрительно не выбрасываете свои телефоны, а он выбросил.
Его надо класть под трамвай, теперь
зачем
понятно.
Зачем он выбросил свой телефон?
Зачем? Затем, что дурак. Боже, не каждый каннибал должен быть умен.
Я слышала мнение, что специально, чтобы нашли его.
Да ладно. То есть он подбросил.
Щукин считает, что да, что 20 лет их никто не мог найти.
А им было скучно.
Да, им было скучно. Настоящий злодей хочет, чтобы его
узнали,
чтобы признали.
Это правда. Истинный злодей хочет сцены.
Вот.
Конечно,
злодей. А жена уже как бы перестала восхищаться его злодействами.
Все превратилось в рутину. Это поедание людей стало рутиной.
Да, абсолютно.
Слушай, с другой стороны, а ты осуждаешь любого человека? Вот, например, в китайской традиции, я сейчас не шучу, в китайской традиции есть благие каннибалы.
Благие
каннибалы. Каннибалы. Ну, я серьезно тебе говорю.
Это каннибалы,
давай
поедающие...
Давай Виногродскому. Позвоним Виногродскому.
Тела.
Нет, есть хорошие каннибалы. Каннибалы, которые
едят плохих.
Я тебе объясню.
Я поняла.
Если они за нас, если каннибалы за нас, в китайской традиции,
понятно.
Значит, клевые. Если против нас... Да ладно, что-то он не использует. Ох, этот Виногродский. Сейчас, секундочку, мы посмотрим. Если каннибалы за нас... то они хорошие каннибалы. Там была семья каннибалов в речных заводях. Ну, конечно, речные заводи, все читают. Что бы ты... Ну, в хорошем смысле. Ну, что это такое? Ну, Бронечка, голубчик, что ты творишь вообще с нами? У меня еще один есть номер, сейчас мы быстро проверим. It's not in use, это будет воспринято уже окончательно как отворот-поворот. Ну-ка сейчас. Я знаю, что он не спит, а играет на гитаре и нарочно свои телефоны положил под трамвай, поэтому not in use. Ну, серьезно, он такой, этот Бронечка, он такой. Играет на гитаре где-нибудь, сидя в Ярославской области где-нибудь, на границе с Архангельской. Это, как бы то ни было, возможно, до известной степени. Это не евклидовая геометрия, спокойно. Ну, где он? Он спит. Ну, почему? Там есть семья каннибалов. Бронислав Брониславович, он мог бы сейчас нам рассказать. Бронислав Брониславович, привет, извини, я из эфира звоню, я из эфира. Скажи, пожалуйста, у меня вопрос. Я говорю о том, что каннибалы бывают благие в китайской традиции, то есть хорошие каннибалы. В речных заводях же есть прекрасная семья каннибалов, которые за нас.
Да, бывают такие. Попадания.
Это моральный релятивизм, до известной степени моральный релятивизм. Ты не помнишь, как их звали, эту чудесную семейную пару?
Мне сейчас... Сходу не вспомню.
А? Чудесная семейная пара, которая варила и кормила. Да. Кстати говоря, они же кормили хороших мясом плохих, правда же?
Пампушки делали. Да.
Пампушки. Да, и скажи, пожалуйста, но это моральный релятивизм китайцев. А вот у русских... А у русских не бывает хороших каннибалов. Значит, мы более ригористы?
Мы здесь ригористы 100%
такие. Ладно, я тебя достаю, я чувствую. Ты чем-то занят.
Не-не-не. Нет. Меня эта тема как раз больше всего и волнует сейчас. На Диму поворот идет. Как-то кормить надо, понимаешь?
Слушай,
надо придумать себе как.
Ты где? Ты где сейчас?
Я в Королеве.
Где?
Ну, в Королеве где?
А, в Королеве. Шикарно.
Нижняя замка, где?
Да,
если шикарно. Если нас пока тихо сказать, каннибализмом ничего нет.
Нет, ладно, давай, пока, давай.
Давай, счастливо, все, удачи.
Счастливо, давай. У китайцев есть хорошие каннибалы и плохие каннибалы. Так что эти каннибалы, которые помогали авиационному училищу, с точки зрения китайцев, были бы хорошие.
Они сердобольные.
Можно, я тебе серьезно, абсолютно говорю. Речные заводи. Возьмите роман «Речные заводи». Открой мне вот Википедию.
Я открыла.
Роман «Речные заводи». Уже закрыла, да? Значит, «Речные заводи». И все. Сейчас она уже открыла и закрыла. «Речные заводи». Заводи. Читать. Не, можно не читать. Википедия. Можно расшика, я перехвачу у тебя мышку.
Да.
«Речные заводи» — китайский классический роман 14 века. Основанный на народных сказаниях о подвигах и приключениях 108 благородных разбойников и повстанцев из лагеря Сунцзяна в провинции Шандунь во время правления 8-го императора династии Сунь Хуэй Цзуна. А ты знаешь, когда пишется Хуэй?
Когда?
Буква «э» добавляется.
Да, поняла.
Ты знаешь, да? Угу. Для благозвучия.
Да.
Так же, как провинция Жужуй.
Все эти слова пришли из китайского же к нам.
Нет.
Через
Нет, слово от хвоя. Это однокорневое, да? С хвоей, конечно. Хвоя, как иголка, как прокалывающая иголка.
Ладно.
Нет. Хуэй это вот «э» добавляется для благозвучия. Значит, прекрасно. И «Речные заводи». Первый роман в жанре уся. Это жанр уся, товарищи, чтобы вы знали. Прочитайте, пожалуйста. Там есть прекрасные каннибалы. Ну все, я теперь знаю. Теперь, а здесь? Почему они хороши? Они завлекали антисоциальных женщин, которые злоупотребляли спиртным,
ага.
А кормили курсантов военного училища.
Подождите, Ависсона. Человек-потрошитель,
а потом...
ненавидел проституток.
Подумай,
у него...
подумай об этом. То есть они что делали? В смысле, и в китайском. Я сейчас пытаюсь дать китайскую оперцепцию в стиле «Речных заводей». Почему это хорошо? Что они брали женщин, могло бы быть хорошо. В стиле китайском это могло бы быть хорошо, потому что если бы, а так и было, они брали плохих женщин, кормили авиационных курсантов, которые потом совершали чудеса и подвиги в Сирии во славу русского воинства, русских знамен, во славу и так далее. Понятно?
Угу.
Они фактически обеспечивали операцию в Сирии.
Мне сейчас тошнит.
Почему?
Ну, от...
Знаешь, хорошо, они брали женщин нехороших, которые не рожали, которые не были этими самыми... Кирхен там, что там забыл еще. То есть они не ходили в церковь на кухню и киндер.
Да.
Нет. Они не такие были. Они были плохие, отрицательно характеризовались по месту работы. Понимаешь? Негативно характеризовались. Они их варили, кормили курсантов, которые учились летать на крыльях Родины, чкаловские соколы, потом в Сирии бомбили запрещенную террористическую организацию. Из этого что следует? Что с точки зрения китайцев это было бы благое дело.
Было бы, но не так.
Было бы благое дело.
Было бы, но не так, потому что они смаковали свои убийства.
Как это?
Фотографировались со скальпом.
Ну, правильно, их в Кремль не зовут медаль вешать. Они приходится друг дружку фотографировать. Чё?
Кошмар какой.
Какой кошмар. Ладно, сейчас мы подключим людей, чтобы поговорить. Нет, ну правда, но они в этом смысле, они же очень... Потом они разбрасывали всюду мобильные телефоны, чтобы наконец их нашли. Может быть и так. Множество телефонов жертв еще было. Множество телефонов жертв еще они разбрасывали. То есть у них... Ты видел их квартиру?
Там за 20... Да, соседи жаловались на неприятный запах.
Неприятный запах.
Грязь.
Наверное, он ноги не мыл, поэтому был неприятный запах.
Ну, конечно.
Господи. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вы, кстати, в эфире чуть-чуть запаздываете, чем в телефоне, как будто вы...
А я вам объясню, почему. Потому что звук идет отсюда на Останкинскую телебашню, а скорость звука, она не бесконечна, она не равна скорости света.
Нет, это по-новой, раньше у вас было мгновенно.
Нет, не было. Вот честное слово, не было. Мы и раньше ходили на Останкинскую телебашню, а потом от нее неслись к вам.
Пропустим это, давайте.
Давайте, господи, вы меня уговариваете, это я вас уговариваю это пропустить. Прошу вас, переходим к каннибалам. Да.
Где-то час назад я чуть было не купился, когда вы сказали, что на место ДТП на руководство ГАИ съехал, чтобы не дать ему уйти.
Так, при чем тут
на
ДТП?
Они...
7373948. 7373948. Товарищ, вы рассказываете
какие-то
свои чревовещательные, нет, чревовещательные какие-то впечатления свои вы рассказываете. Пищеварительные, простите, не чревовещательные, пищеварительные впечатления. Я час назад, а я год назад. Так, все, поехали. Мы ведем передачу гораздо более ритмично. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Не сбивайте нас с ритма. Да, здравствуйте.
Добрый день. Позвольте узнать, согласно комментариям местного МВД,
да.
Каннибализм только предполагается.
Совершенно верно.
В соляном растворе останки человеческие явно и какой-то кусок органический, там, мышечный, неизвестного происхождения.
Да, ну, конечно. Дело, что будут экспертизы. Ну, вы знаете, как ведется следствие. А вот на телефонных снимках, на телефонных снимках, как будто бы больше.
На этих снимках просто извращенное расчленение трупа, но не более того.
Ну как, да. А, подождите.
Значит, есть две, а вот это то, что я и говорю. Спасибо вам огромное, что вы уточнили. Значит, на самом деле существует две версии. Она рассказывает о 30 убийствах, она, так. Дама.
Да.
Дама сама, медсестра.
Да-да-да.
А на самом деле полиция говорит, что, вероятно, они только вот эту вот пинчишку убили. Может быть. Ну, то есть остальные кости еще не найдены.
Вы знаете, с точки зрения оперативного сотрудника, в первую очередь надо разрабатывать ту версию, которая обеспечит состав преступления, чтобы следствие могло двигаться дальше.
Ну да.
Только эта цель будет достигнута, первоначальная, они, конечно же, будут работать над всеми остальными версиями.
Конечно.
Но оперативников я их прекрасно понимаю.
Скажите, ну хорошо, одна как будто есть женщина. Они позвали ее выпить, она выпила, ее расчленили.
Ну, версия такая, да.
Это как будто бы есть. Но сама медсестра гордится 30 съеденными. Это, может быть, подтвердится, а может быть, она чокнутая.
Да. К тому же вот, утверждалось, что ей проведена была какая-то экспертиза. Никакая экспертиза в такие сжатые сроки проведена.
Нет, конечно, это абсурд.
Не может.
Это абсурд,
вот, конечно. Это было, может быть, только первичное исследование специалиста.
Да.
Может, да. Что в этой фазе она не находится. Вот, а дальше что угодно может быть. Там, может быть,
скажите, хорошо. Долги. Ну, скажите, как вы думаете, это единичный случай или нас окружают каннибалы?
Нет, конечно, нас не окружают каннибалы. Каннибализм — это крайняя степень. Он встречался в истории только у совершенно нормальных людей, только в условиях крайней необходимости. И, кстати, в этот момент любые физиологические и психологические барьеры падают. Примером тому является история футболистов в Аргентине, по-моему, да. Которые в Андах упали на самолете, они выживали за счет своих погибших товарищей достаточно долгое время в склоне. Возле обломков самолета, это же доказанный факт, эти люди живы до сих пор,
детей. Скажите, пожалуйста, вот.
Ну, они страшно переживали, да.
Я сегодня в 5:30 утра зашел купить творожка в круглосуточном магазине. Да. И уже знал об этой истории. И стал внимательно рассматривать персонал. И мне показалось, что пару человек каннибалы. Вот я вам серьезно говорю. Может быть, я впечатлительный?
Ну, конечно, вы впечатлительный.
Еще, знаете, была багетная мастерская по пути. Багетная мастерская.
Я надеюсь.
Нет, в 5:30 утра багетная мастерская открыта. Открыта. И там снуют каннибалы. Я, честно говоря, говорю.
Кишат каннибалы.
В Москве многие кажутся каннибалами.
Абсолютно. И упырят. Я пока дошел до работы, не менее 5 каннибалов насчитал. Честно слово говорю. Нет, слушай. Вот я сегодня, можно расскажу? Значит, я иду, творожка купил, 3 штучки я купил, братьев Чебурашкиных. Кстати говоря, они не каннибалы. Сейчас слушай меня. Я иду, справился, я купил 3 творожка. Почему я сравнил Угличеполе и Чебурашкины? Чебурашкины подешевле. Думаю, их нафиг тогда с этим Угличем полем. Правильно? Я правильно рассудил, правильно? Взял Чебурашкиных. Значит, охранник спал, когда проснулся, чистый каннибал. Ну, мне казалось. Я смотрю на него, каннибал. Что, думаю, почему такой тощий? Знаешь, почему? Я тебе объясню. Нет, я объясню, почему. Почему тощий?
Так.
Он тощий был, спал, лицо абсолютно изуверское. Я думаю, наверное, на одном белке сидит белковая диета. Совершенно ни каши, ни хлеба, только человечину. Жрет, и поэтому такой тощий. Ну, так бывает, мясники бывают тощие. Видала тощих мясников?
Нет.
И жилистые, тощие мужики. Они не закусывают мясо. Мясо не закусывают, он жрет и все. Понимаешь? От этого он тощий. Вот, охранник. Потом девчонка стояла передо мной. И так она блеснула глазками. Блеснула глазками. Написано на ней. Сейчас не помню. Написано на ней было Асият или Мавсият. Какое-то слово было. Ну, имя в смысле. Думаю, боже, вторая. Вот она, вторая. Потом та, которая, пакетик вам не надо, она говорит. А я заподозрил ее, думаю, а для чего пакетик складывать? Я говорю, не надо.
Биоразлагающийся.
Я говорю, нет, извините, я говорю, не надо ко мне приставать вот так с пакетика. Потому что это треть. Потом иду багетная мастерская вот здесь в подвале. Ну, клянусь тебе, в 5:30 утра открыта багетная мастерская. Объясни мне, почему каннибализм? В чистом виде. В чистом виде. И там снуют какие-то люди, тени какие-то, угрюмые такие, какие-то темные какие-то люди, понимаешь, тоже худощавые какие-то такие, невысокого роста. Думаю, эти, знаешь, как вот в последнем Твин Пиксе, когда плохой этот умирал, возникали такие как бы тени, которые его оживляли. Какие-то такие в обносках.
Господи, это мистический сериал, оказывается.
Твин Пикс. Ты не смотрел последний?
Я
ты
не смотрел
третий
вообще.
Сезон. Посмотри третий сезон. Посмотри третий сезон. Там возникали два таких супчика полупрозрачных, каких-то тени. Они назывались бы потусторонние какие-то, из черного вигвама. И они оживляли этого плохого Даги.
Да.
Который плохой Даги был. Угу. Они его раз-раз-раз-раз-раз быстро оживляют. Мамочка, я посмотрел на это. Думаю, вот так приехали. Еще каннибал. Кругом каннибалы, мать. Кругом. Скажи, ну хочешь голосование вокруг?
Да.
А, вас окружают каннибалы. Скажите, пожалуйста, по вашему ощущению, сейчас просто я пытаюсь провести голосование. Пожалуйста, проголосуйте. По вашему ощущению, вас окружают каннибалы. 7373, нет, не 73. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. По вашему ощущению, вас окружают толпы каннибалов. Толпы каннибалов. Да, 134-21-35, нет, 134-21, они едят человеков. Они едят человеков. Помнишь, это научение Христа, вашего Бога, кстати, даже крещеные?
Меня крестили, да.
Тебя крестили?
Да.
Значит, ваш Бог Иисус Христос. Он говорил, главное, не ешьте человеков. Ваш Бог.
Да.
Так вот, мне кажется, не все услышали этот прекрасный завет. Они прямо вот едят человеков. Хорошо, сейчас мы очень быстро остановим голосование, я думаю, до минуты. Вас окружают толпы каннибалов. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вас окружают толпы каннибалов. Ну, у меня не меняется голосование, ну, в смысле, не меняется число. Мы останавливаем это прекрасное голосование. 72-28. Секунду. Да, 72-28. Запиши, пожалуйста. Вас окружают толпы каннибалов. 72%.
В этом угрюмом 83% городе сплошные
да.
каннибалы.
Нас 72... окружают толпы каннибалов. Мы же видим, глазки блестят у них, они облизываются, ходят. Звери, ужас какой-то. Кошмар, на улицу нельзя выйти. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Но...
Вы каннибал?
Но если свинья на 90% это человечина, то, конечно, каннибал, наверное. У нас и органы, ну, неважно.
Да.
Дело в том, что со стороны некоторой диаспоры могут подумать, что христиане, особенно православные, ну, конечно, каннибалы, потому что они пьют кровь своего вождя и тело на кресте ломимое.
А я вас умоляю, не удаляйтесь в этот лес, где вас...
Я хочу добавить,
да, прошу вас.
Что приходом советской власти, сколько у нас на Поволжье было... И когда Ленин писал, что сейчас нужно брать власть окончательно, бесповоротно, когда начали уже есть друг друга. Война прошла. Ну, кто кого кормил? Магазины какие-то были, еще что-то было. Ведь сколько описано это. И даже в 46-47 год, уже после войны.
Сколько, да.
В общем-то, Россия выжила на этом. У нас...
Да.
В Санкт-Петербурге блокада была. Как люди выживали? Ведь сколько написано?
Ну ладно, ну что, ну меня погружаете в какое-то горестное.
Идут, горестное нуары какое-то. Зачитывают.
Да, не надо.
Да, как выживали.
Ну не надо, я вас умоляю. Ну,
то есть мы говорим не про вынужденную ситуацию, все-таки, а про жестокое убийство.
Вы поймите, что это же реальность, абсолютная реальность. Поднимите дневники.
Ну я все время, ну хорошо, не погружайтесь в это, я вас очень прошу. Давайте не говорить о человеческом горе, а будем говорить о зловещих каннибалах, которые это делают.
Зловещие каннибалы, если помните, когда прокурорша спасла одного каннибала, который пил человеческую кровь. У меня выскочило сейчас из головы, но эту историю помнят все, что принесла ему оружие табельное и вывела его из СИЗО, или не помню откуда.
Это которая влюбилась. Она, кстати говоря, по-моему, это было в Петербурге, в Крестах, да?
Да.
Она влюбилась.
Каннибал, который не мог жить
прокурорша.
В живой крови, где-то описывал, где-то же был... Описание, это же человек при погонах, это человек был, бросил все ему под ноги.
Как женщины часто влюбляются.
Потом, если помните, была еще передача, когда поймали каннибалов, когда отдыхала компания, и они хозяйку съели. Ну, он сначала ее убил, а потом... Значит, изнасиловал.
Скажите, пожалуйста, а вы как-то вот, я смотрю, заинтересованно.
Вы в теме.
Ну, нет, абсолютно, просто оно само попадается.
Да?
Нет.
Мы начинаем думать,
что... Интересный выбор новостей. Я вот не знаю, например, про петербургских каннибалов.
Ну, абсолютно нет.
Да-да, конечно.
Ну, я учился в свое время... На медбрата.
Так. Все хуже и хуже. Так.
Сейчас мы вас разговариваем на признание убийства.
Нет, ну абсолютно. Попадалась литература.
Так.
Судебная экспертиза. И столько было описано этих вещей, а потом, когда
Я понимаю.
Будь в литературе или в массовой, то картинки они сами.
Сами. Картинки сами. Все само. Все оно сложилось само. Да, сейчас Юрий Николаевич пытался признаться в каннибализме. Юрий Николаевич восхитительный. Юрий Николаевич, прошу вас, выскажитесь.
Каннибализм сейчас скрытый. Во время Бородинского боя на одного нашего убитого генерала было 4-5 тысяч рядовых и низших офицеров. А сейчас на одного генерала 40 человек. То есть в 100 раз хуже отношение к людям стало. Говоря к высшему командованию, не говоря уже о простых людях.
Наоборот, спасибо большое, Юрий Николаевич. Юрий Николаевич привел данные, которые свидетельствуют ровно об обратном, и сделал ровно обратный вывод. Ты слышала, да?
Да.
На одного генерала было убито 40 тысяч человек, а сейчас 40.
Да.
То есть он сделал 4 тысячи, прости.
Да.
Ровно в 100 раз стала выше человеческая жизнь, ценится. И он делает ровно обратный вывод. Так странно.
Ну, Юрий Николаевич,
вы парадоксальны. Вы парадоксальны. Вам все можно, Юрий Николаевич.
Да.
Мы вас любим.
Да.
Давайте посмотрим, что у нас с баллами.
Подъем. В движении.
Женя, смотрите, значит, очень плохо на Волгоградке перед таксищиками, там авария все держит, и подъезжая к Поклонке, вы столкнетесь тоже на Можайке с большими затыками. Проспект Мира стоит перед Енисейской, но там ремонтные работы как будто обозначены. Ну вот, 5 баллов, да? Ничего так особенного. Новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа, все деревья рожал.
Десять часов 6 минут, вторник, 26 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая этой программы 57-51. Нормально, все там в коридоре. Дело в том, что мы ждали от рубля, что он подорожает. Что рубль подорожает, что доллар чуть-чуть подопустится к рублю, потому что нефть поднимался, но как-то бесплодно нефть поднялась, а рубль не стал. Вот
может,
что-то
не успел
как...
еще?
Ну, может, до него не дошло? Ну, нет, рубль у нас молодцом. Но он не стал, он не захотел. Он не захотел расти вслед за нефтью. 68.10 мы видим по евро, 57.51, 57.51 по доллару. 58.94, товарищи, 58.94. Есть правда в жизни и смерти, то есть, наоборот, в жизни, в мире, где еще? Есть правда. Бог России любит. Мы русские, с нами нефть. Правильно я кричу?
Так
правильно?
Точно.
Мы русские, с нами нефть. Мне кажется, так. Не знаю, значит, почти 59. Куда? Что еще хотите? Ну, это прям вот хорошо. 1.1841. Доллар вырос. 1.1841 в паре. Понимаешь, в чем дело?
Угу.
А рубль не захотел. Никуда расти.
Упрямый.
Своенравный. Не верит в себя. Не верит в себя рубль. Потому что в него никто не верит, кроме меня. Мне говорят, биткоин, говори. Не буду биткоин говорить. Но я не занимаюсь биткоинами, ребят. Посмотрите сами на курсоруб.ком. Договорились? Курсоруб.ком. Если мы говорим про преступников, расчленителей и каннибалов, я хотел сказать про это самое, про христианское государство. Террористическую организацию запрещенную. А, нет, она не запрещена еще?
Ну, на всякий случай лучше
христианское
сказать.
Государство, давайте пусть тоже все равно скажем, запрещено на территории Российской Федерации. Вот, значит, что этот вот лидер христианского государства, оказывается, Александр Калинин, он давил на кинотеатры. из-за проката фильма Алексея Учителя «Матильда». Движимый вот этой вот искоркой, которую заронила в сердцах праведных Наталья Поклонская.
Царебожники.
Мне один чувак... Можно я расскажу сейчас? Это вы не слышали. Мне один чувак пишет в Твиттере, в личку... Нет, не в Твиттере, где-то он мне написал. Спасибо вам огромное, что заступились за русского царя. Я.
Ой. Когда это вы заступились?
Ну, я все время заступаюсь.
Как это у вас получилось
я все время,
заступиться за русского царя?
Я практически все время за него заступаюсь. Я так удивился сам. А потом подумал, что интеллектуальный уровень у людей же разный. Понимаешь?
Да.
И они думают, ну, как бы вот в силу...
Они не поняли иронии вашей?
Там извилины могут быть самой причудливой формы. И он подумал, что я... И он мне пишет, спасибо вам огромное, что заступили за... То есть я в хорошем авторитете у царебожцев. Я у них в хорошем авторитете. Я лидер царебожцев практически. Я, оказывается. Я заступаю за царя. Теперь Наташа Поклонская может погулять.
Вы себя обезопасили со всех сторон.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Как это здорово и интересно. Значит, хорошо. Александр Калинин, наш, один из наших, значит, что я царебожец теперь. Если это,
брат. Арестован,
брат мой, да, Александр Калинин. Он, оказывается, имеет судимость за убийство, разбой и подделку документов. Это же забавно все-таки, а?
И, скорее всего, каннибал.
И он конечно. Сын... Николая Второго и Матильда Кшесинская. Нет? А, извините, простите, я же. Нет, он не сын, он внук. Нет, он вообще не родственник. Тогда я пусть буду внук. Договорились?
Ладно.
Ладно, и все. Хорошо. Лидер движения «Христианское государство. Святая Русь» Александр Калинин, арестованный за давление на кинотеатры из-за проката, имеет судимость за убийство. Так он убивал или имеет судимость за убийство? Это разные вещи. Я не очень понимаю, извините. Он убивал, так убивал. Значит, что он делал? Он делал убийство. По части 2, 105, убийство с отягчающими обстоятельствами. Так значит, он убийца.
Ну,
правильное рассуждение?
Да, конечно.
Но давно. В 2002 году. Если он убивал в 2002 году, то это не считается же давно. Правильно?
Почему?
Уже всем надоело думать про это. И ему самому тоже. Он сейчас думает, если бы я в тот день не пошел бы туда там.
Думаете, отмолил уже?
Ну, конечно. Нет, что молил. Он не молил ничего. Всегда, ты знаешь, любой преступник, он думает, что вот, я по себе знаю, если бы я в этот день сел бы в самолет и улетел в Париж, например, то я бы не был бы там бы, и никто бы ко мне не пристал бы, и все было бы хорошо, понимаешь? Поэтому человек как бы корректирует собственное прошлое. В сущности, вымарывая этот эпизод. То есть он как бы не убивал. Вот не убивал, и все.
Ну да.
Понимаешь, он вообще был в Париже. Он в этот день вообще был в Париже, и все. Ел муля рокфор. Вот он, это он помнит. И все. А вот это вот, что там кто-то убивал, это он не помнит. Ну, он вымарал. За столько лет, ну, конечно. Он прошел исправление. Хорошо. Значит, секундочку. У него убийство, разбой и подделка документов. Ну, я думаю, что, может быть, он покаялся. Мне кажется, для христианства в этом нет проблемы.
Конечно, покаялся.
Человек покаялся, и все.
Согрешил.
И концепция, сама доктрина, христианская доктрина, она предполагает покаяние как принципиальный переход в веру и к пониманию. Покаяние самого зловещего человека. То есть самый зловещий человек может покаяться и точка. Правильно я понимаю доктрину?
Совершенно верно. Иван Грозный после своих пыток и убийств отмаливал.
Каждый раз каялся. Да. Не согрешишь, не покаяешься.
Да, разумеется.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Я правильно доктрину истолковываю? Мне кажется, что...
Вы совершенно правильно. И мы можем вспомнить, что даже Христос простил кающегося разбойника, которого рядом распинали на кресте.
Да.
Вот. Но дело в том, что вот этот разбойник, его, к сожалению, не распяли. Поэтому я как-то сомневаюсь в его покаянии.
Ну, а этого не распяли? Так распнут. А он сам, его собственная совесть распнет его.
Ну, как бы сказать, надо все-таки сотворить достойный плод покаяния, и как-то Матильда на такой плод не тянет.
Нет, да?
Не тянет. Вот, кстати, я хотел просто напомнить, у Натальи Владимировны Поклонской духовный отец, как говорят, тоже сидел 13 лет в Нижнем Тагиле. Вот, он сейчас в Среднеуральске там каким-то отцом Сергием подвязается.
Да. Это мы знаем.
А вот отец Сергий, да.
То есть они все отвергли путь греха, познав его.
Да, но как-то они вот странно отвергли путь греха, обратившись в ересь. Очень странно. Это получается, сатана сатану изгоняет, что ли, получается, так?
Сейчас я затрудняюсь, уже вот здесь пошла теология такого уровня, которая мне недоступна. Просто спасибо вам огромное.
Один грех, грех убийства, человекоубийство, они замещают грехом ереси. Ну, это как-то совсем нехорошо.
Забавно. Спасибо большое, что обратили наше внимание на это. Спасибо, погнали дальше. Че, ты хочешь про убийц опять? Слушай, у нас сегодня нет, вся программа убийцы, каннибалы. Что-то можно хоть одного приличного человека найти? Давай найдем приличного человека. На выбор, Меркушкин из Самары или папа, папа Римский? Кто тебе больше, как приличный человек? Ну, правда, у меня есть
Давайте Меркушкин.
А? Меркушкин или папа Римский? Давай обоих сейчас, папа
Давайте.
Римский. Папа Римский, оказывается, грешник, против него выступили. Ну, я что, он давно уже написал работу, как вы знаете, о любви. Он написал. И все вы сейчас против него радость любви. Понимаешь?
А там что-то порочащее любовь?
Нет,
что?
Радость любви наоборот, амори летиция. Он сказал, что разведенные, вернее, католики, которые обвенчались и сходили в ЗАГС,
так.
То есть заключили гражданский брак.
Угу.
В ЗАГСе гражданский
да.
брак же. Значит, они обвенчались и заключили гражданский брак в ЗАГСе, а они, если развелись, то могут вступить в новый гражданский брак, то есть снова сходить в ЗАГС, и при этом идти на причастие. А что раньше нельзя было? Раньше было нельзя. Но папа Римский разрешил, потому что он сказал, что можно любить дважды, пожалуйста, не проблема, и написал Аморис Летиция про это самое, про эту фигню. Ну, что-то, дескать, можно. Придем, сейчас выступили обвинение, 25 страниц, письмо, значит, в котором 62 человека, иерархи церкви, но один епископ и духовенство,
ага.
сказали, что папа еретик. Папа еретик. И он, значит, это последнее такое обращение было в 14 веке. С 14 века не писало духовенство папе, что он еретик. Что он еретик, и что допускать до причастия разведенок вот этих всех, значит, их нельзя. Понятно? Потому что они есть падшие. Только должна быть специальная булла папы, что да, вот эта конкретная да. разведенка разведена церковным.
А папе просто лень каждому конкретному.
Ему лень. Он говорит, идите в жопу.
Да,
он писать. Папа правильно
можно
говорит.
Можно сразу всех.
Папа разрешить. Говорит, любите и все, любите и все. Говорит, у нас в Аргентине
и
вот
радуйтесь.
Так. У нас в Аргентине всегда так. Ну, правда. Радость любви. Значит, вот его обвинили в том, что он еретик и грешник. Папа, ну, папа, ему пофиг, я думаю. Потому что это не высший клир. Не высший клир церкви его обвинил, а так, какая-то шапшарап компания, какая-то там Ямало-Ненецкая республика, понятно. Ну, в каком-то смысле, в известном смысле. Понятно, да? Так что же, Меркушкин. Кстати, что ты знаешь о Меркушкине?
Не нашлась там какая-то Наталья Поклонская местная, которая бы выступила против папы? Все-таки, видимо, поддержали его?
Нет, там все мужчины в основном. Мужчины выступили против папы. 62,
ну вот, и то духовенство.
62 мужчины. Серьезно, я про Меркушкина хотел сказать. Какая разница? Я сегодня на летучке спорил долго с Дашей, что всем плевать на Меркушкина, потому что никто не знает ни про какую Самару. Потому что он не московский.
Да ладно, он прикольный.
Отставка Меркушкина.
Он прикольный.
Скажите,
чел.
Вся пресса пишет сегодня про Меркушкина. Вся пресса пишет про Меркушкина. Меркушкин будет заведовать финно-угорскими народами. Весь интернет тоже. Все телеграм-каналы, не Зыгорь, пожалуйста, все пишут про Меркушкина. Скажите, пожалуйста, вам на Меркушкина плевать, и на его судьбу в особенности. Вам плевать на Меркушкина и на его судьбу. 134-21-35 да, 134-21-36 нет, он все-таки занимательный человек. Вам плевать на Меркушкина и на его судьбу, и на его карьеру, и на все, что с ним связано. Давайте просто эту тему. Потому что Даша убеждена, что Меркушкин дико интересен. Его сняли с Самарской губернии. Единственное, что я про него знаю, что этот добрый человек ездил на Мерседесе за 20 миллионов рублей или за 22 миллиона рублей. Значит, в связи с тем, что он думал, что так лучше для его поясницы. По-моему, что-то такое, нет? И, может быть, я путаю его с кем-то еще. Вам плевать на Меркушкина. Даша, убедись же!
Он...
Воззри же, Даша! Вам плевать на Меркушкина, его судьбу, его карьеру и всю хрень, так, которая с ним связана. Напиши все подряд.
Я написала.
Вам плевать на его судьбу, карьеру и всю хрень, которая с ним связана.
Это тоже писать?
Да, и всю хрень, которая с ним связана. Наплевать на Меркушкина. Меркушкин ноль без палочки. Был, есть и будет. Никого, никого не интересует Меркушкин. Он интересует всех как клоун, какой-то странный клоун. И время от времени он выделывался как клоун. Все, и все. Больше ничего не интересно. Понятно? Все.
Нет, все. Я остановись. Не говорил, что он известен. Я говорил, что 90%. Он всем известен.
Он всем известен?
Да, Меркушкин? Своими высказываниями про то, что пенсии у вас не будет. Вообще радуйтесь, что у вас есть пенсия.
Он такой фолк. Фолк.
Да.
Я не знаю. Вот я не так с ними не познакомился. Мне кажется, Самарская область, а чем она знаменита? Самарская область, кроме того, что там живет Денис, который нам позванивает. Ну, что там хорошего, кроме «Жигулей», объясни мне.
Вы рассказывали, что вы про Самару рассказывали.
Про Саратов, я рассказал про Саратов.
Саратов, да, я
был в Саратове. Саратов совершенно другое место. Саратов лучше.
Лучше.
В Саратове есть верблюды. В Саратове есть полураздетые девки в очень коротком, в очень коротких шортах, невыразимо коротких шортах и категорически коротких платьях, таких и юбочках. В Саратове. Саратов уже весь такой телесный, весь такой... Саратов такой непотребный. Он такой, как это сказать, материалистический. Саратов материалистический. А...
Ну, это больше глушь, чем Самара.
Саратов?
Саратов, да.
Нет, Саратов. Во-первых, глушь все, включая Москву. Для начала.
Не,
да,
ну ладно,
да.
Ну не
глушь все, включая Москву.
Неправда, для начала,
да.
Ну неправда.
Да, нет, а где не глушь? А где не глушь? Назовите мне, где не глушь? Скажите.
Европа по сравнению с Москвой глушь.
Ну хорошо, значит, скажем так, за Садовым кольцом начинается глушь, правильно? За Садовым кольцом. То есть ты живешь в глуши, в Конькове. Она живет в Конькове, товарищи.
Конькова — это остров такой, как Манхэттен. Как да. Манхэттен.
Нет, за глушь начинается за Садовым кольцом. Просто я тебе расскажу. За Садовым кольцом. Есть еще люди, которые мнят себя как бы еще не глушью. Например, сказать, там какая-нибудь Зоологическая улица. На самом деле тоже сраная глушь. Просто сразу говорю. Я объясняю. Глушь.
А Зоологическая же со Садовым,
да. А омерзительная глушь, самая ужасная, какая только возможна, глушь, понятно. Белорусский вокзал, глушь, все это глушь. За Садовым кольцом начинается глушь, хорошо. Дальше, Саратов и Самара в этом смысле равная глушь, равноглушь, понятно? Равноотстой. Но Самара, она такая чахоточно-малокровная еще. А Саратов уже очень мясницкий. Он там уже, как сказать, витамин. В Саратове витамин. Вот что я хотел сказать. Я хочу похвалить Саратов. Саратов восхитительно витаминизированный город. Он такая же окаянная глушь, но там уже чувствуется запах какого-то мяса. Понимаешь, мясо. Во всем мясо. Девка пошла, девка. Саратов я в этом смысле сравниваю с Киевом. Киев и Саратов в смысле непотребства примерно равны.
В Киеве очень красивые девушки.
И тоже кричащие эксгибиционистки. То есть они каждая киевская девушка больше всего на свете боится, что она пройдет, а ты не заметишь. Поэтому она делает так, чтобы ты заметил. Но ты все равно должен заметить. В какой-то момент она, может быть, даже снимет платье. Но ты не можешь не заметить. Понятно, да?
Да.
И вот, мне кажется, Саратов и Киев где-то в этом смысле очень похожи. Так что плевать на и Киев, и на Саратов сразу просто.
А результаты голосования
что такое, не понимаю?
Повторить.
А, Меркушкин. Вам плевать на Меркушкина, его жизнь, карьеру и прочую хрень, которая с ним связана. 90% еще же. 90% плевать. 10% не плевать. Нет, не плевать. Что, мне из Саратова, что ли, звонят? Не будем отвечать. Товарищи, про вас все известно. Вы — это витамин... Солнце, верблюды и девки. Мы приветствуем Саратов. Видишь, Саратов или Самару? Все время путаю, кого я приветствую. Товарищи, среди вас нетрудно и запутаться. Потому что вы все время называетесь на одинаково практически. Саратов, Самара, фиг отличишь. Ну, правда. Волгоград уже более-менее понятно. Волгоград. Волгоград отличается от Саратова тем, что он голодный, несчастный. Весь заброшенный такой, знаешь, занюханный такой. Вот, вы знаете, можно скажу, почему я вас завидую Саратову? Я же волгоградец.
Да.
Ну, ты знаешь, что я волгоградец.
Да.
Я жил на улице Ткачева, 9.
Я почти уже выучила все ваши, я жил на улице... все ваши пункты пребывания.
Я волгоградец. Быстро сейчас скажу все. Я жил на Ткачева, 9, ходил через железную дорогу в школу у планетария. Там у планетария школа была. Ну, а сначала я жил на площади чекистов, но это не имеет значения, в военной общаге. Но довольно долго мы жили, месяцев 8. А потом, значит, переехали на Ткачева 9, когда дом построили. Ну, хорошо. И, значит, Волгоград, он всегда, как тебе сказать, это город славы и в то же время несчастье. Потому что Волгограду не везет на начальство, они все время идиоты. Там, ну, как бы хронически просто Волгоград всегда обязательно возглавляется идиотом. Ну, я имею в виду область. Угу. Область, Волгоградская область. Всегда обязательно карьерист, подонок и идиот. Одновременно. В Волгограде. Я не знаю, почему. Значит, мы жили на реке. Я не знаю, как это так случайно происходит. Но хронически. Значит, мы жили на реке. А для ухи мы покупали сайру в банках. Сайру в банках, из нее варили уху. Почему? Ни одной рыбы никогда в жизни не было в продаже.
А, кстати, очень вкусно.
Ни одной рыбы, ни разу в жизни не было в продаже. Понятно, да? Голодный город. Ни мяса, ни рыбы, ни хрена. Вообще просто голодный город. Полный сволочизм. Паскудство, карьеристы и подонки во главе области. Ну, так было, я не знаю. Сейчас, наверное, поменялось. Но я не думаю.
Симпатичный город, судя по картинкам.
Не, ужасный город. Да. Ужасный. На Бакалду приезжаешь... Пластиковые бутылки всюду валяются на пляже. Я тебе серьезно говорю.
Ну вот. Это у нас везде, к сожалению.
Нет, ну все в пластиковых бутылках. Кругом какой-то магнит, какой-то... Все когда... Все ущербное, все когда обхарканное, все какое-то... Все когда, понимаешь, ужасное, ужасный город. Волгоград — это город, который приятно наблюдать с самолета. С высоты 2 километра. Волгоград, если ты наблюдаешь с самолета с высоты 2 километра, это обалденный город. А так... это ад на земле. Поезжай в Красногвардейский район Волгограда, откуда Миша Осокин родом. Вот, в Красногвардейский поезжай. Если уйдешь живая, тебе не накостыляют по роже. Я тебе серьезно говорю. Я, например, никогда не... Я боялся ездить в Красногвардейский район. Я боялся, потому что я из центра был. Зачем мне это надо? Убьют и еще что-нибудь. Понимаешь? Нет, страшный город. Страшный и нелюбимый руководителями Волгоград. Всего ненавидят его руководители. Хорошо, вот мы и проехались по Волге, товарищи, экскурсия подходит к концу. Мы приближаемся к Астрахани. Астрахань – страшный, чудовищный город.
Как? Подождите, у нас из Астрахани Катя родина.
Абсолютно верно. Значит, вот, видишь, она уехала оттуда.
Она выкладывает очень уехала классные оттуда. Фотографии.
Страшный, чудовищный город. С конца июня идет гнус. Гнус. Который выедает астраханца до печенок. Понятно, да? А, город, где... южане в силу гиперпопуляции, южане, соседние южные республики, в силу перенаселенности переселяются в Астрахань. Поэтому этот город уже до известной степени не волжский, а скорее, так сказать, он такой вот с берегов других рек, может быть, Терек, напоминает реку Терек, Волга, в Астрахани. Потому что там уже вот, ну, так сказать, действительно, национальный состав сильно меняется, и ты волжский город там уже с трудом найдешь. Там тоже руководство не везет, на руководство Астрахани не везет.
А кому я везет?
Господи. Никому не везет. Но я нет, что Москве везет, например. Пожалуйста, давайте лизнем сейчас. Слушай, нет, ну правда, России везет, Москве везет. Нормально? А Астрахани не везет. Меня встречал премьер-министр в белых тапочках. Имел вид классического идиота. Премьер-министр правительства Астраханской области встречал меня
лично. Таких махровых из отеля?
Я туда приехал в 2009 году в августе. Меня встречал премьер-министр. Он был, он имел вид классического идиота, идиота в белых тапочках, понимаешь? Он сказал мне: мы накрыли вам обед приветственный, Сергей Леонидович, мы вас хотим приветствовать в нашей Астраханской области. Понятно?
А на улице...
На завтра подошел ко мне хозяин гостиницы и сказал: так я счет-то кто оплатит? Я говорю: а сколько? Он говорит: 15 тысяч. Это тогда 15 тысяч было, по тем ценам 9-го года. 15 тысяч, он мне говорит. Или, я сейчас не помню, 15, да. И говорит: а рыбу я могу вам завернуть с собой. Там, говорит, недоеденная есть рыба, ну, соленая. Я вам заверну с собой. Я говорю: хорошо, ну, пусть будет. Он говорит: и курицу там какую-то заверну. А нет, курицу не надо, вот рыбу заверните. То есть мне был приветственный обед от имени правительства Астраханской области, за который я же и заплатил. Абсолютные подонки. Ну как это можно? Как это можно терпеть, это правительство, я умоляю? Понимаешь? Вот мы и проехались по Волге, товарищи, а вверх по Волге не поедем, ну и нафиг, а? Мы рискуем там что-нибудь.
Почему? Там классные города, кстати.
Да? Поэтому мы не будем говорить о них, потому что мы надеемся их еще навестить. Сегодня, может быть, чуть-чуть мрачнее программа, чем обычно. 29 минут, ку-ку, мы не можем начать новую тему. Мы не можем начать. У меня очень интересные всякие смешные вещи есть про наркотики, про сон 2 часа в сутки. А что с наркотиками, я забыл? А, наркотики в Петербурге. Значит, про Порошенко у меня есть. Про невыезд банкиров, прекрасная идея. Не выпускать банкиров за рубеж, мне кажется, правильно. Их приковать к батарее всех, паскуд и все.
Разорившихся банкиров.
Всех, любых. Почему? А он любой в латентной форме разорившийся. Смотришь на банкира, щеки лопаются, а завтра он уже разорившийся.
Понимаете? Это факт.
Диалектика. Ну, сразу приковать к батарее ногой, да и все. У нас много. И сероводород в... Сероводород
в Балашихе.
В Балашихе. Про сероводород, если позволите, после новостей я расскажу. Договорились хорошо? Сейчас в редакции мне сказали, что Даша не уходит. Даша останется, и в час дня сегодня, то есть через 2 часа после окончания программы, Даша расскажет о своем путешествии на Алтай в программе «Своими ногами».
Да.
Я попросил сказать, ну, Алтай, Алтай, хорошо, а почему не про Францию? Это же потом...
А про Францию в другой раз, потому что все не уложить в одну программу.
Значит, сейчас, сегодня ты останешься и будешь в «Своими ногами» рассказывать об Алтае.
Да.
А через неделю или когда
бы то
ни было,
да,
или когда-то ты расскажешь о Франции.
Да,
о Франции, надеюсь. Где ты не говорила по-французски.
Нет, не знаю, исключительно по-английски. Они выучили английский, это странно.
Я
знаю одну фразу.
Я оставлял как-то, ну, знаешь, это было очень давно, и мне кажется, я когда-то об этом рассказывал. Я оставлял своего оператора. Мы приехали в Брюссель, в НАТО, с оператором.
Uh-huh.
И потом, а Грачев должен был, министр обороны Российской Федерации, должен был прилететь в Париж.
Uh-huh.
Ну, я, так сказать, привез своего оператора, без визы, кстати говоря, проник без визы. Вот тогда была виза, тогда нужна была виза. Мы без визы проникли во Францию на арендованной машине и оставили его близ Дома инвалидов, там позади Дома инвалидов, в квартале, где Rue de Cavalerie, значит, мы оставили Михалыча. Михалычу сказали: Михалыч, наслаждайся, у тебя сутки, мы поехали назад в Брюссель, потому что у нас самолет из Брюсселя.
Uh-huh.
С Бугром. Бугор — это был наш монтажер, Бугор, кличка Бугор. Мы с Бугром поехали, значит, а ты, Михалыч, здесь кайфуй пока. Вот у тебя, так сказать, там, так сказать, Марсово поле, все, вперед. Вот. А он говорит: Серег, ты понимаешь, Серег, я не говорю по-французски. Я ему говорю: Михалыч, а ты тогда по-английски? Он говорит: а я, Серег, по-английски-то тоже не говорю. Я говорю: а как ты, интересно, за границу поперся, не по-каковски не говоря? Он говорит: ну вот так вот. Я, говорит, даже не знаю, как мне позавтракать завтра. Я говорю: ладно, ужин пропущу, а завтрак-то? Он же включается. Это, знаешь, Михалыч, я тебя научу жить во Франции. Распускаешься на первый этаж, фойе. Французское слово, кстати. Фойе. Лобби, можно по-английски сказать. Значит, фойе. И нюхаешь запах. И они тебя куда-то сами толкнут. Куда-то. Ты нюхаешь вот так. Нет, молча ты спускаешься. Молча.
Нет, это они уже подхватывают.
Да. А ты молча спускаешься и делаешь так. Это значит, где завтрак? По-французски. Я говорю: так по-французски и делается. Это вопрос, где завтрак. Они тебя куда-то толкают в спину, ты идешь. Там, говорю, берешь самую большую тарелку и накладываешь себе. О. Если
молча
видишь...
причем.
Молча, абсолютно все молча. Если ты видишь, что на тебя смотрит неодобрительно, говоришь: «Je suis
russe».
Ну, говоришь с вызовом. Говоришь с вызовом. Вот так, с вызовом. «Je suis russe».
Немножко повернувшись боком, так...
Да, но с вызовом, но с вызовом. Я русский.
«Je suis russe».
Да, я русский. То есть это очень строго надо говорить. Строго, как бы вот неумолимо. Неумолимо. Значит, я говорю, и продолжаешь. И продолжаешь ровно в том же духе. Если ты видишь, что тебя хватают за руки, уже хватают за руки или где-то преграждают путь, тебе следующая фраза. «Руси, c'est un pays sibérien». Россия — сибирская страна. Я так говорю, просто говоришь, и все, от балды просто. Вот тебя хватают за руки на завтраке, ты говоришь: «Руси, c'est un pays sibérien». Это вторая фраза. Если, говорю, вдруг ты видишь, что входят ожон, этими, ну, полиция, или люди хватаются за телефон и начинают звонить в полицию, но ты чувствуешь, что дело пахнет керосином, плохо, ты должен развернуться, напихать в карманы этих круассанов, говорю, заранее. Ты должен развернуться гордо и сказать «Ici, c'est un air de merde» и уйти. Здесь пахнет говном. И уйти. Но, говорю, круассаны заранее, потому что если ты скажешь, здесь пахнет говном, развернешься и уйдешь, а круассаны останутся на тарелке, это будет очень глупо с твоей стороны. Очень глупо. Поэтому, говорю, разворачивайся. И он говорит, и вот я тебе клянусь, человек с этими тремя фразами жил во Франции.
Несколько лет?
Нет, сутки. Сутки.
Я знаю, но rien de rien.
Rien de rien.
Это фраза из песни Эдит Пиаф.
Нет, еще, а я всем говорю так, а, c'est pas possible, а, c'est pas possible, а. Вот это во Франции тоже очень любят, это очень любят. Хорошо, давайте вернемся, ici c'est un air de merde, здесь пахнет говном, вернемся в Балашиху.
Где... А там чем пахнет? А
там пахнет de merde. Слушайте, сероводород в Балашихе в 625 раз больше, чем в среднем по стране. Слушайте, как они достигли этих показателей? Сероводород в Балашихе, товарищи, Росприроднадзор зафиксировал превышение ПДК. Это значит, в среднем по стране воняет как-то вот в единицу воняет в среднем по стране сероводородом. А в Балашихе 625 раз сильнее. Вот дела. Так они прикурить не могут. А если зажигалка чиркнут, у них взорвется все. Сероводород же взрывается. Да. Я видел из фильмов «Тупой еще тупее». Там зажигалку к заднице он подносит, не помнишь, что?
Да, да,
и пукает, конечно. И пукает.
Это не только там.
Да, да. Значит,
сероводород пахнет тухлыми яйцами. Как по-французски будут тухлые яйца?
Мы не знаем. Женипа, тужур вообще. Рьем. Слушайте, значит, 625 раз. Ведомство не спешат называть проблему системы.
Пардон,
да, сельвупле. Я еще знаю, вулеву куше авекма.
Ну да, конечно.
Вулеву куше авекма.
Надо еще на мотивчик это все время.
Да.
Вулеву куше авекма, сесма.
Да. Слушай, экологи между тем указывают. Станции, МОС, экомониторинг. Я понимаю, ничего не жалуются. Чего они жалуются? 625. Ну, это же они же живы все. Сегодня поехали
все
на работу.
Все живы, привыкли.
Балашиха, позвоните, пожалуйста.
Более того, если их отвезти в чистое место, у них будет синдром отмены.
Они метнутся назад.
Конечно.
Балашиха, позвоните. 7373948. Мы считаем, что вы привыкли, вы прижились, вы принюхались. Хватит. Хватит нервы нам портить всем. Зачем вы портите нервы? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте, вечер. Хорошо. Это вас от сероводорода. Это вас от сероводорода.
Дом был 1 километр от МКАДа, там денег стоил $1 миллион, продал его за 25. Да, пахнет. Там дело в том, я объясню, почему была ошибка.
Давайте.
Сероводородом. Там нет власти государственной, нету плана развития городского округа. Поэтому кругом строят шанхайчики, свалочки.
Да. Я не пахну.
Как не государственная власть?
Большая, там.
Но разве нет пользы в сероводороде, извините? Потому что я сейчас говорю, не глумясь, ничего. Есть же польза, падает давление, во-первых, у кого гипертоники, им полезно в Балашиху заехать. Я сейчас не шучу, ну правда.
Я сейчас в машине нахожусь, это просто пространство такое скученное. Вот.
Да? Ну вот я, если позволите, я расскажу вам о пользе сероводорода. Я серьезно изучил тему. Я же, вы знаете, фундаментально готовлюсь к программе. Я сегодня прочитал Википедию, это вот... Главный источник. Значит, сероводород в Википедии. Ну, послушайте, серьезно. Сероводород, сернистый водород, сульфид водорода, дигидросульфид, бесцветный газ с сладковатым вкусом, имеющий запах протухших куриных яиц, бинарное химическое соединение, ну и так далее. То есть это прекрасная вещь. Она находится в природе, в составе попутных нефтяных газов, природного газа, вулканического газа.
Вулканический, да, может
конечно.
Быть.
Конечно. Больше того, все Черное море есть сероводорода. Море сероводорода.
Там есть
от сероводород. От глубины 200 метров, 150-200 метров содержит море сероводорода. Я был рожден в сероводороде, например, на Черном море, в Керчи, правильно? Это сероводород практически. Ну вот. Значит, дальше, в кишечных газах человека, животных очень много сероводорода прекрасного. Чем он хорош? Он хорош тем, что он лечит высокое давление. Ну, если у тебя высокое давление. Я серьезно сейчас говорю. Он подобен азоту, он его делает, ну просто, ну сейчас какие-то вещи, отнесись, попробуй отнести серьезно. Значит, есть сосудистая сеть в человеке, сосуды, ну кровеносные сосуды, правильно? Значит, если применить азот или углекислый газ к сосудистой сети, азот это, знаешь что, это вот средство, которое под язык кладут, господи, как же оно называется?
Азотом прижигают бородавки.
Нет. Да нет, бородавки сами по себе. А это вот, которое под язык кладут, чтобы давление...
А, я поняла, капотен. Нет?
Не капотен, нет. Как это называется?
Нитроглицерин.
Нитроглицерин, это спасибо большое. Нитроглицерин, спасибо огромное. Конечно, нитроглицерин. Значит, вот спасибо большое, это Владислав написал, нитроглицерин. Теперь слушайте, нитроглицерин... Он дает быстрый как бы азот в кровь, и сосуды расширяются. Угу. Настолько серьезно, что сердце начинает биться чаще, чтобы обеспечить повышенное, ну, чуть-чуть, не так, чтобы сильно падало давление, понимаете? Вот. Значит, примерно так же действует сероводород, оказывается. Поскольку он расширяется. Можно, вы знаете, нашу скромность всегдашнюю, и мы не будем говорить ничего нескромного, но расширение... местное расширение кровеносных сосудов способствует также некоторым вопросам, интересантами которых могут выступить мужчины. Угу. Интересантами которых. Понимаете? То есть она расширяет местно расширяет сосуды. Сероводород тоже. То есть в Балашихе должны быть...
Люди заинтересованы, в общем.
В Балашихе должно быть...
Экологическая обстановка.
Абсолютно верно. Все у них хорошо, понимаешь? Нельзя сероводород... Вот я рассказываю вам. Польза и вред. Сейчас прочитаю пункты. Вот, значит, что содержит сероводород? Температурный режим. Сейчас я дойду. Извините, пожалуйста. Вот смотрите. Снижает артериальное давление. Улучшает углеводный обмен. Это все в Балашихе. Снижает уровень холестерина в крови. Начинает, за бесплатно живут... в лучшем месте на земле. Просто эти балашихинцы. Недовольны. Сейчас специально бузят, специально, чтобы мы туда не ездили. Нормализует функции щитовидной железы, надпочечников, гипофиза. Благотворно влияет на вегетативную центральную нервную систему. В паре с углекислотой, вот озаботьтесь, что в Балашихе углекислота еще всюду была, чтобы кислород не нужен. Кислород не нужен. Помогает в борьбе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Устраняет некоторые кожные заболевания. Пожалуйста. Оказывает помощь в излечении болезней сердечно-сосудистой системы.
Да, от всего. Улучшает зрение, слух.
Улучшает зрение, слух и потенцию.
Лечит кариес.
Нельзя только. Смотри, причем нельзя жить в Балашихе. При некоторых формах туберкулеза. Дальше. Гипертиреоза. Потому что сероводород, он, если у тебя слишком активная железа, это щитовидка, то в Балашихе лучше не жить. Uh-huh. А при гипотиреозе, наоборот, лучше жить. Понятно? И при гипотонии с пониженным давлением там лучше не жить. Всем остальным надо ехать в Балашиху. Я лично займусь переездом в Балашиху. Я лично. Ну, а почему? У меня чуть-чуть гипертоника. Есть же как бы давленница-то. Да. Пошалю. Вот и хорошо, вместо того, чтобы тратиться на таблетки, таскать в Риглу, вот кровно заработанные денежки, зарплату, я перетаскиваю в Риглу свою зарплату, сколько можно, надо переехать в Балашиху и жить спокойно, не тужить, вот это будет нормально тогда. Ну что, они звонят, недовольные. Алло, здравствуйте, неблагодарные, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы не могли бы, Дмитрий, я вижу ваш номер на 04. Вы не могли бы, пожалуйста, перезвонить, а то хрипит сильно. Перенаберите нас, а? Сейчас не пойму, то ли он согласился с моим предложением, то ли нет. Сейчас, 104, на 104, Дмитрий, надо мне выловить его. Дмитрий, на 104, перезвоните, пожалуйста, добрый Дмитрий. Ну, очень хрипело, очень. Дмитрий на 104, нет, не звонит. Нет. Я чищу отчаянно, и даже сказал, вот он, Дмитрий, тихонечко сейчас, раз. Дмитрий, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Вот теперь хорошо, спасибо вам большое, что перезвонили.
Ну, все равно не очень хорошо слышно.
Вы меня не слышите, это нормально, меня никто не слышит, потому что так работают телефоны в новой студии, главное, что я вас слышу.
А, ну, прекрасно.
Да.
Ну, вот, собственно, живу я в Балашихе,
так
угораздило, хотя сам я из Москвы родился и вырос.
Да.
Ну, городок так себе вам
так
скажу.
Так себе.
Вот. Правда, никакого сероводорода я здесь не ощущаю. Ну, я живу в старом городе, хоть и в новой застройке.
Да.
Но самая-то большая проблема здесь вовсе не сероводород, а дороги. Выбраться отсюда практически невозможно. И сейчас вот на Горьковке вроде достраивают развязку.
Да.
Щелковское шоссе — это что-то чудовищное.
Ну, то есть сероводорода нет. То есть наговор наговаривают. На Балашиху наговаривают.
Может, вы принюхались просто уже?
Да он принюхался, конечно. Конечно, принюхался. Человек, конечно, конечно. Они там, они принюхались, и все, они не слышат другого запаха.
Выехать оттуда не могут, потому что дороги.
Ребята, ребята, ничего не поделаешь. Вы там в сероводороде в своем. Видишь, голоса спокойные. Видно, что у них...
Добрый вечер.
Добрый вечер. Голоса спокойные. Они сероводородная цивилизация какая-то отдельная. Давление пониженное, потенция хорошая. И сердечно-сосудистых нет. Считай, что они все время пьют этот самый нитроглицерин. Они все время пьют нитроглицерин, фактически, по воздействию, товарищи, понимаете? Азот, соли азота и сероводород действуют примерно одинаково. Счастливые люди по-настоящему, да? Счастливые. Антон пишет, да, они счастливые люди. Конечно. Есть такая тема РАН, Российская Академия Наук. Там, значит, три кандидата.
Да.
За ними стоят, ой, мы боимся сказать.
Это главное, что фаворита, значит, который был еще в начале этой гонки, по-моему, Хохлов, если не ошибаюсь,
да.
Его сняли без объяснения причин.
Да.
Вот, и теперь осталось три, за которыми, за спинами которых, как говорят, стоят какие-то...
Слушайте, кто-нибудь из академиков? У тебя есть знакомые академики?
Есть, ну, конечно.
Конечно, есть. Могу, ну, конечно, есть. Могу. Дело в том, что я объясню, почему Даша так говорит, и почему действительно есть. Даша училась в Академии наук, высшее образование получала.
Да.
Там есть, как это называется?
Там университет при Академии наук.
Университет при Академии наук.
Да, гуманитарный. Да, да, и гуманитарный. Там же и
аспирантура. А он что, находится вот здесь на Гагарина?
Да, ну исторический факультет, да, там
что
находится.
Что ты говоришь? Как удобно.
Мы там учились, соответственно.
Как удобно? Товарищи, для того, чтобы...
факультет приписан к институту.
Своему?
Да, своему институту.
Как это удобно? Как это прелестно. Послушай меня, действительно, это же как удобно. Это ехать по Якиманке, потом по Ленинскому, и вместо того, чтобы нырять на третье кольцо... чуть-чуть правее,
да.
Дырочка такая, она ведет...
Накопицы да. Заворачиваете. Все. И...
как очень правильно все устроено. Все, может быть, нам стоит туда тоже. Хорошо. Я имею в виду...
Студия?
Да нет, ну я просто думаю о детях. Может быть, их туда пристроить. Значит, и там училась, и там академики вокруг так и шныряли, так и шныряли.
Да.
И ты их поэтому знаешь. Объясни, пожалуйста. Это абсолютно безнравственное учреждение.
Неправда.
Ну, хорошо. Ну да, нет, да.
У нас передовой институт всеобщей истории Российской Академии Наук. Учебники пишут новые, между прочим.
Да.
Да, по истории.
А сами академики, бессмысленные старики.
Неправда. Вот наш академик Чубарьян, который был директором института долгое время, сейчас нет.
Все еще не бессмысленный старик.
Ну, конечно, только благодаря нему все и держится, в общем, и все, и гранты,
ну,
и все.
Ну, извини, ну, я могу тебе сказать, что я слышу... Ну, можно, когда мы слышим о науке?
Да.
Мы слышим о британских ученых?
Да, есть.
Ну, такой... вот я обычный русский человек, обычный русский человек. Обычный, простецкий, керченский парнишка, да? Когда я слышу о науке, я сейчас расскажу. Я слышу, когда я читаю о британских ученых, которые разработали что-нибудь, они бывают индийские ученые, всегда англосаксонские какие-то, американские и так далее, какую-то ахинею, да? И второе я слышу, когда нобелиаты, вот нобелиаты награждаются и так далее, то есть там и всякие премии по математике. Никогда, то есть наша Академия наук существует, и дальше, и когда, это вот наука, это наука. Значит, я слышу о Русской Академии Наук. Всегда это склоки, это никогда не наука. Я ни разу не слышу о науке.
Но это склока не между учеными, понимаете? Это склока за имущество в Академии Наук, как правило, да, которое теперь распоряжается ФАНО, да. И которое распределяет теперь гранты, и какие-то свои критерии, которые совершенно невозможно подвести под научный проект.
Да.
У вас проект есть, как вы, а вы должны его загнать,
да.
Его, точнее, одобрение, вы должны загнать под определенные рамки, объяснить это невозможно, особенно в гуманитарных науках, разумеется.
Ну, как бы науки нет, вот,
понимаешь? Как бы нету,
давай,
да.
давай скажем так, в медийном поле, я извините, пожалуйста, товарищи ученые, доценты с кандидатами, значит, запутались в его опытах. Скажите, существует две, в медийном поле существует как бы две науки. Одна из них малопристойная, которая называется британские ученые. Она малопристойная. Кстати, последнее изыскание, вот это вот ты мне кинула сегодня, когда кончится. Через тысячу лет, через тысячу лет закончится цивилизация.
Ну, вот это вот
все. Ерунда всякая. А предпоследнее, знаешь, как было? В американских университетах провели исследование, тупо подходила девушка, ну, она ученый, девушка-ученый, и говорила мужчинам, что она хочет секса с ним. Ну, наедине, ну, как бы на дорожке где-то, на тропинке, в кафе, неважно. Просто я хочу секса с вами прямо сейчас. Знаешь, сколько согласились?
Все.
65%. Mm-hmm. 65% сказали да. А во Франции такой же опыт, 83% сказали да. Да, готовы, да, хорошо, окей, пошли. Вот, независимо от статуса, ну, они женаты, не женаты, не имеет значения. То есть да, и пошли все. Вот, а наоборот не работает. Девушки не согласны.
Ну, конечно.
Не согласны.
Можно было и без исследований это.
Ну, большим нужны отношения, все эти, коварство, все это женское коварство. Вот это вот ученые такие, да? И есть ученые, нобелиаты, какие-то великие люди, там, есть. Илон Маск там собирает каких-то ученых, вот это все мы понимаем. Есть русские ученые, они либо творят в Канаде, либо в Соединенных Штатах.
Потому что там есть деньги, но все же объясним.
Либо они творят в Голландии, либо они склочничают в России. Вот, собственно, все.
Они не склочничают в России. Ну, у науки нет денег. Но это настолько очевидно.
Ну что?
Потому что эти умы, либо, как вы правильно сказали, уезжают в Америку, и там да. прекрасно совершенно работают. Не потому что там какие-то условия климата, а потому что там... Ну, потому что
почему?
Не дают денег.
Не дают. Значит, они плохие.
Неправда.
Ну, почему? Если хорошие,
как плохие?
Не дают.
Ну, почему как плохие? Они здесь плохие, приезжают туда, сразу хорошими становятся.
Ну, не все же приезжают туда. Приезжают лучшие.
Нет, а здесь, значит, нет, не лучшие. Нет, не лучше. Просто кого-то нет возможности. Кого-то держит семья, кого-то держат дети.
Да.
Нет возможности. Ну, у кого-то нет связей. Просто так туда не уедешь. Это еще тоже надо попасть. Грант, опять же, получить какой-то.
Мне кажется...
Язык вот, знать.
Можно? Вот я сейчас говорю об ощущениях. Я не пытаюсь клеймить. Я говорю об ощущениях, Даша. Ну, честно говорю.
Да.
Я не знаю. Я говорю сейчас об ощущениях человека, который просто в медийном поле. Я в медийном поле, я не знаю никого.
Антипиар жуткий.
Да.
Но антипиар я жуткий,
в у меня есть ощущение. Просто я говорю ощущение. Не, оно не интеллектуальное, оно просто ощущение. Есть ощущение, что русская наука — это ноющие, постоянно ноющие неудачники, которые вымаливают какой-то... корку себе хлеба.
Понимаете, как это унизительно?
Ну, это правда так и правда, есть. Такой,
нет, не корку хлеба, а дайте денег на то,
на
чтобы...
науку.
На науку.
А если она никому не нужна?
Мне, ну как не нужна?
Ну не нужна она, ну не нужна. Ну, не нужна. То, что они хотят... А если бы было нужно, так за ними бы очередь стояла из денег. Ну это так. Ну понимаешь, ну это так.
Этот парадокс мне непонятен.
Ну это же очень понятно. Очень понятно. Непонятно. Ну очень понятно. Значит, они говорят, на нас не обращают внимания, значит, они негодяи. На вас не обращают внимания, значит, вы никому не нужны.
Вот правильно, ну, меня Элен поправляет. Да. Деньги есть, они просто не доходят до адресата. Совершенно
Даш,
точно.
Даш,
все
Даш,
распиливается.
Даш, значит, они никому не нужны. На них не зовут танцевать, потому что они никому не нужны.
Неправда.
По девичьи должно быть понятно. Вот стоят они, стоят, да, и ждут, что их позовут танцевать. А их не зовут. Они говорят, значит, они подонки. Нет, не подонки. Значит, они гомосексуалисты. Нет, не гомосексуалисты. Значит, вы просто никому не нужны. Неправда. Вы просто никому не нужны. Ну и все. Mm-mm. Которые нужны, тех зовут танцевать. Даша. Да, Даша.
Всех зовут, просто кто-то, ну, кстати говоря, да. кто-то еще остается из принципа и пытается здесь что-то сделать. Я знаю таких людей лично.
Которые нужны, тех зовут, Даша.
Да, и они не едут, отказываются. И остаются здесь из принципа.
Из принципа, а они из принципа стреляют себе в ногу. Они говорят...
Нет, они пытаются как-то на своем уровне изменить систему.
Это бессмысленно.
Да.
Это бессмысленно, потому что систему делают, я тебе объясню, систему делают не ученые. То есть как ученые могут изменить систему?
Так не ученые виноваты в этом.
Цивилизационная востребованность нулевая. Нулевая. Цивилизационно нет востребованности. Следовательно, они никому не нужны. Вот и все, весь разговор, понимаешь? Как бы они не нужны просто.
Я просто, это не проблема
ученых. Давайте дальше слушать про науку, про выборы в Академии наук. Просто, так сказать, мы знаем, что существует три вида ученых. Первое — британские ученые, второе — нобелиаты. Они иногда бывают русские, но всегда уехавшие из России. И третье — это ноющие лузеры, это русская наука. Ноющие лузеры, которые не догадались уехать никуда, а здесь они ходят, ноют, что-то там конючат, склочничают. Какие-то странные люди, понимаешь? Вот, в движении.
Подъем. В движении.
5 баллов, ребят, долго рассказывать не буду. В центре Москворецкая очень плохая набережная. И, кстати говоря, абсолютно серьезный новый Арбат загружен и Знаменка. Очень тяжело. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 26 сентября.
Подъем!